Это спермбайк.
Это твоя чашка.
Посоревнуемся с этим американским мустангом. Это дуденыш и все. Выглядит как рейв, снятый сверху.
Это и есть Евгений.
Как волшебство. Может привести к ребенку?
Я тоже на это очень надеюсь.
Я бы не мог быть донором уже.
Нет. Все. Ты стар. Или суперстар.
Нормально. Новую жизнь доставляю.
Автандил, ты молекулярный генетик? И нам очень хочется поговорить с тобой о том, как человек появляется на свет. Поэтому у нас будут десятки вопросов, самых детальных, про то, как это может произойти, в том числе с помощью вмешательства генетиков. Как тебя называют друзья?
Авто.
Авто?
Да, это сокращенно от Автандилгу. Грузинского имени Автандил, сокращенно Авто.
Есть ли у тебя прозвище, связанное с твоей работой?
Банкир.
Ты еще говорил, что тебя кто-то называет сперма-царь.
Назвали сперма-царь, да.
Это новый выпуск по мотивам ваших писем. Напомню для тех, кто забыл или не знал, что у нас есть вот такой имейл, и на него может написать любой желающий. Если у вас удивительная история жизни, или вы владеете интересным ремеслом и готовы об этом рассказать, напишите. Мы читаем абсолютно каждое письмо. Если нас заинтересует ваша история, то мы свяжемся с вами и снимем выпуск. Такие уже выходили. Сегодня очередной. Наш герой — Автандил Чигавадзе. В 2011 году он соорганизовал и возглавил первый в России банк спермы и яйцеклеток. Сейчас он работает в крупнейшем в мире банке спермы, который находится в США. Мы приехали к нему в гости и задали много самых разных вопросов. Почему сейчас в мире рост бесплодия? Правда ли, что часики тикают? Можно ли выбрать для своего будущего ребенка рост и цвет глаз? Бывает ли ребенок с тремя родителями? 100 детей Павла Дурова. Что и как нужно сделать, чтобы быть максимально готовым к рождению ребенка? В общем, получился очень необычный выпуск в буквальном смысле про новую жизнь. И традиционное напоминание. Интернету в России все тяжелее и тяжелее, поэтому нам нужна ваша помощь. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и оставьте комментарий. Думаю, по теме выпуска многим есть что сказать. Также напомню, у нас есть два телеграм-канала. Основной и про жизнь в Испании. Подписывайтесь на них обязательно. Ну а теперь интересного вам просмотра. Вперед! Давай коротко про тебя. В России ты работал генеральным директором банка спермы и яйцеклеток.
Все верно.
Чем ты занимался?
Сначала это был проект на бумаге в одной из крупнейших биотехнологических компаний России. Я пришел в эту компанию в качестве менеджера проекта, руководителя проекта, и довел данный проект до рынка, до, собственно, банка. И дальше, это, когда проект стал самоокупаться, мы выделили его в отдельную компанию, которую я стал генеральным директором.
А это не государство, это коммерческая структура?
Да, абсолютно. То есть,
вот
коммерческая
как есть структура. Частная стоматология, а у вас была частная компания, которая помогала людям, которая была банком спермы и помогала людям рожать детей.
Да, собственно, был первый и, на мой взгляд, на данный момент единственный независимый от клиники КОП банк спермы и яйцеклеток в России.
Кто и почему становился вашим донором? Почему мужики несли вам сперму?
Обычно две самых частых причины. Первое — деньги, все банально.
В России за это тоже платят?
Да, в России за это тоже платят. Но меньше. 3-4 тысячи рублей за одну сдачу. Вторая причина, важная в России, это донорство как акт милосердия. Достаточно большое количество доноров в Москве были также безвозмездными донорами крови. У очень многих из них были какие-то знакомые, родственники, друзья, которые испытывали проблемы с зачатием по разным причинам. И они в тот момент, когда они об этом узнали, поняли, насколько это важно, они таким образом решили помогать людям.
Ты рассказывал, что в России гораздо больше доноров безвозмездных, чем в Штатах.
Нет, все доноры возмездные, просто их основной действующий лейтмотив...
платят всем, даже если...
Платят человек... всем, да.
Мотив, ты говорил, что в России он народу, который приходит не за деньгами, а потому что хотят там помочь человечеству, больше.
Да, больше.
Есть ли такие тут в Штатах?
Да, есть, просто здесь немножко другой механизм. Здесь законодательство допускает целевое донорство. Это нормально. То есть пара, либо супружеская, которая там бесплодна, либо нетрадиционной ориентации. У них есть, допустим, знакомый друг, с которым они договариваются, что он будет донором, их персональным донором спермы. Мы его также обследуем по законодательству американскому и предоставляем пробирки только специально для этой пары.
Так, а в России такого нет?
В России это намного сложнее, потому что нет вот этих выделенных в законодательстве именно целевого донорства. Эти доноры должны быть там также пройти весь путь, весь цикл, как обычный донор. И в этом сложно. Это получается очень дорого, сложнее и законодательное юридическое ограничение, потому что в данном случае донор тоже подписывает, что он донор, он не имеет никаких юридических ни прав, ни обязанностей по отношению к будущему ребенку. В России с этим сложнее. Можно пройти по этому пути, как обычно донорство, но это достаточно дорого и долго, потому что 6-месячный карантин, его нельзя отменить. Здесь можно.
Где мы?
Мы в банке спермы.
Ты здесь работаешь?
Да.
Наша цель — показать, как это функционирует во всех деталях. Расскажи, что здесь.
Здесь ресепшн, здесь доноры регистрируются. Мы используем отпечаток пальцев, чтобы подтверждать их личность. Также фотография на экране. После этого мы проверяем, они заполняют специальные карточки, отвечают на краткие вопросы и идут сдавать.
А откуда у вас отпечатки пальцев?
Мы сохраняем их.
То есть, грубо говоря, если я становлюсь донором, мне не нужно таскать с собой паспорт или любой другой документ, я просто палец прикладываю, потому что уже вам его сдавал когда-то.
Да.
Смотри, сюда приходит донор. Мы, пока выстраивали камеру, уже видели, что несколько человек сюда приходило.
Да.
Это просто мужики, которые готовы поделиться своей спермой.
Не совсем так. Это обследованные здоровые мужики, которые готовы поделиться своей спермой.
А сколько платят за один анализ?
В среднем 100 долларов. Нет, это не за анализ, а за одну успешную сдачу примерно 100 долларов.
100 баксов?
Да.
Так, а сколько, есть ли лимит в месяц, сколько это можно сделать?
Мы не принимаем чаще, чем раз в 2 дня. То есть должно быть минимум 48 часов воздержания между 2 эякуляциями.
Так, то есть в целом, то есть получается реально 15 раз сдать за месяц?
Да.
То есть 150 баксов получить?
Да.
Так, а можно шахматами или шашками так рассчитать в календаре все, что сегодня я хожу в этот банк спермы, а завтра в другой, и вы не в курсе, что я не соблюдаю 48 часов?
Нет, так не получится. Во-первых, мы подписываем с ними согласие, что это их первый и единственный опыт для банка спермы, потому что мы соблюдаем количество семей от каждого донора, и нам важно это отслеживать. Во-вторых, сперматозоиды в сперме, они восстанавливаются в течение 2 дней примерно после предыдущего семяизвержения. Поэтому если они условно с утра у них был секс, они потом пришли к нам, мы это прекрасно увидим, и там сохранить будет, скорее всего, нечего.
Потому что просто утилизируем. Пустой выстрел такой.
Ну, мало выстрелов.
Так.
С учетом того, что миллионы их.
Донор сюда приходит, да. Сдают анализ, оставляет свою сперму. Дальше она у вас сохраняется.
Да.
И потом, когда к вам приходят клиентки, которые хотят ребенка, они могут из всей этой спермы выбрать то, что им нужно.
Ну, грубо говоря, да.
Hi, Chatty. I want to speak to you about health.
I'd love that. What aspect of health do you want to focus on?
Продолжаю подтягивать свой английский прямо в Телеграме с помощью Chatty. AI-девушки, которая общается как носитель. Все обучение через практику и живой диалог на интересные и актуальные темы, которые можно выбирать самому. Учитывая контекст этого выпуска, решил поболтать в чате про здоровье.
How do you take care of your health?
Great question. I try to keep a balanced routine. Regular exercise, mix of cardio and strength, and small daily habits for mental health, like short walks and journaling.
Journaling? What do you mean? It's like a diary, or what is it?
Yes, exactly. You can record thoughts, track moods, set goals, or reflect on progress.
And why do you do this? How does it help you?
I use journaling because it clarifies thoughts, reduces stress, and reveals patterns in mood or behavior. Writing helps me prioritize, solve problems faster, and sleep better by offloading worries.
Напомню коротко, почему это очень удобно и эффективно. Первое. Нет графика занятий, под который нужно подстраиваться. Занимайтесь, когда вам комфортно. Дома, в дороге, на прогулке. Никаких ограничений по времени. Общайтесь, сколько хотите. В настройках можно выбрать разный уровень сложности ответа и скорость речи от новичка до носителя. А еще в чате теперь можно учить не только английский, но и другие языки. Вот полный список. Для каждого языка отдельный бот. Переходим по ссылке в описании или по этому QR-коду и бесплатно пробуем. Чате. Вперед!
Я с удивлением обнаружил, что можно подбирать то, каким будет твой будущий ребенок.
Не совсем, но почти.
Так, расскажи, как это работает?
Чтобы было понятно, мы не боги, мы не играем в бога. Мы не замещаем условного бога, да, который... Мы воспроизводим биологический, естественный биологический процесс. Мы им помогаем случиться, если они по разным причинам не могут случиться. Там, в частности, бесплодие по различным причинам. И каждый человек, это условная половинка от папы и половинка от мамы. То есть у нас половина генетических признаков от отца, половина от матери, биологических родителей. А есть какие-то генетические признаки наследуемые, которые мы можем спрогнозировать, но не точно. Например, буду просто приводить примеры. Светлый цвет глаз. Зеленые, голубые, серые. Это генетический признак. Так же, как карий цвет глаз. Это генетический признак, он сложно наследуемый, но для упрощения мы можем разделить на светлые и темные, там, карие глаза. Для при сильном упрощении, ну, просто чтобы было проще объяснить. И светлый цвет глаз, это называется рецессивный признак. То есть, чтобы он проявился, нужно, чтобы оба гена, и от папы, и от мамы, несли светлый цвет глаз. Если будет хотя бы один ген человека карего цвета глаз, будет темные глаза, карие глаза. Практически невозможно, чтобы у двух голубоглазых родителей родился кареглазый ребенок.
Так.
Но при этом наоборот. У двух кареглазых родителей может родиться голубоглазый ребенок. Если оба родителя, называется в генетике гетерозигота, то есть у них есть один карий ген, один светлый ген, а дальше они равновероятно, случайно абсолютным образом передают какой-то из этих двух генов ребенку. И если они оба передадут голубой цвет глаз, то есть это вероятность будет 25%, чисто математически.
Итак, люди приходят, и цвет глаз им важен.
Разумеется.
Они, так, они пытаются выбрать.
Да. Это просто один из признаков. Точно так же есть цвет волос, группа крови. Это все наследственные признаки.
Рост примерно выбирает человека?
Примерно. То есть точно не получится, потому что это сильно зависит от, как проходила беременность, насколько полноценным было питание, ну, в младенчестве и при развитии ребенка. Но в целом это будет некий порядок. Условно, у низкорослого человека не родится в норме там, баскетболист, назовем так.
Какие-то есть вещи, за которыми приходят чаще всего? То есть вот что важно для людей, которые конкретно выбирают то, как будет выглядеть ребенок?
А здесь очень важно, что это за пациенты. В целом это три группы пациентов. Первая группа – это пары, которые с бесплодием. Им нужно подобрать донорский материал в связи с бесплодием одного из супругов. Либо обоих супругов, такое тоже бывает. И здесь важно подобрать максимально похожего на либо в основном бесплодного супруга, что делается, либо на второго супруга. Чтобы в данном случае важно, чтобы никто лишний, скажем так, не понимал, не знал, что данный ребенок родился с помощью донорской программы.
И они листают фотографии, я так понимаю, абсолютно большинство доноров с фотографиями.
Да.
Они листают, и, например, бесплоден мужик. Они листают, угу. И цель найти максимально похожего на тебя.
Да.
Ух.
Ну, начинается с генетических признаков, потому что есть группа крови, то есть это абсолютно объективный признак.
Да.
То есть у родителей с определенной группой крови может быть определенный спектр групп крови у ребенка. И подбирается такой донор, чтобы возможные группы крови были в рамках этого спектра, чтобы не было чего-то, что вызывает сильно много вопросов. А дальше цвет глаз, цвет волос. По тем же самым параметрам, как я только что рассказал, да, то есть по генетическим, поскольку это генетические признаки передаются, точно есть ямочка на подбородке, сросшиеся или не сросшиеся уши. Это все малые генетические признаки, которые наследуются. То есть это все подбирается. А дальше, безусловно, подбирается по внешности, по росту, по телосложению. Часто используются детские фотографии, потому что в детстве мы, ну, с достаточно такой смазанные черты лица, да, и они позволяют более независимо, не беспристрастно посмотреть на то, каким может быть ребенок. А дальше, когда вырастет. Плюс это помогает не раскрывать анонимность донора. Это для этой категории пациентов.
Так, то есть донор еще и детские фотки свои могут прикладывать?
Да, почти всегда.
Так, это первая категория. Еще какие категории?
Вторая категория, назовем так, одинокие женщины. То есть женщины по там, официальному законодательству без постоянного полового партнера. Сильно независимые женщины по-другому. Да? Они хотят начать свою семью, они хотят ребенка, но у них нет мужа, супруга, молодого человека, кого-то. И они не хотят условно снять в клубе данного молодого человека. Они хотят более ответственно подойти к этому выбору. Они обращаются в банк спермы. Здесь абсолютно не важно уже какие-то наследуемые, как группы крови, например. Им не важно. И у них в голове сидит определенный, назовем так, образ, которого они хотели бы видеть, и здесь на первый план выступают параметры внешности донора и его психологические характеристики. Что он за человек?
А это тоже можно узнать?
Да. То есть, ну, не во всех банках, я могу говорить только за банки, в которых я работал, да. За которые я отвечаю. Собственно, два, да, московский и американский. Здесь это важно, здесь доноры заполняют подробную характеристику.
А
они
что
проходят
там, типа, люблю мотоциклы.
Да.
Не люблю попсу.
Ну, например, есть... любимый цвет, любимый род занятий. А многие доноры пишут некое пожелание потомкам, реципиенткам. То есть такое некое...
Политические эссе. Вопросы есть? Ну, например, в Штатах за кого-то, за республиканцев или демократов?
Нет, здесь это считается неуместным вопросом. Mm. Но вероисповедание есть.
Okay.
Потому что для некоторых религий это важно.
Да за кого голосуешь, тоже важно. Вот. В Америке, может, не так сильно, как в России, но все равно.
Тоже важно.
И третий тип клиентов.
Третий тип – это женщины с нетрадиционной ориентацией.
ЛГБТ.
ЛГБТ-сообщество. У них нету, скажем так, на данный момент наука не разработала способ им стать матерями без применения донорской спермы.
Ну, пары, ты имеешь в виду?
Да.
Для пары. Угу.
Да. Соответственно, они подбирают, возможно, похожего на кого-то из супругов этих. Может быть, они подбирают просто из своего образа. Здесь уже абсолютно полный спектр.
В России такие клиентки были?
Да, конечно, и немало. А... Это, кстати, самый приятный тип пациента, с которым приятнее было все работать.
Почему?
Потому что для первых двух категорий в основном этот выбор, он вынужденный. Особенно в России. Супружеская пара, она просто борется с бесплодием. Для них это тяжелый и мучительный выбор, потому что они понимают, что они не могут своего биологического ребенка полностью зачать. Одинокие женщины в России в основном именно одинокие, не то что сильные, независимые, которые осознанно выбрали. Просто так сложилось. У нее там возраст уже подходит к позднему репродуктивному возрасту. Это ее один из последних шансов стать матерью в этой жизни. И не самый приятный, наверное, выбор. А для данной категории это абсолютно осознанный шаг. Это осознанный шаг к материнству, к родительству, к рождению ребенка. Они счастливы. Для них это такой шаг вперед. Не вынужденный шаг, а именно целенаправленный шаг вперед. Поэтому совершенно другие, ну, прошу прощения, вайбы.
Батуми в последние годы очень популярное направление для инвестиций в жилье. Вариантов на рынке огромное количество. Но если вы хотите купить не просто квадратные метры, а комфортное жилье с развитой инфраструктурой, то выбор сильно сокращается. Лагун Резорт – первый в Грузии family-friendly курорт, спроектированный по мировым стандартам. А еще единственный в Батуми гостиничный формат Extended Stay, когда гости могут снимать жилье на продолжительный период – от нескольких недель до нескольких месяцев. Проект реализуется в партнерстве с крупным международным брендом, а внутри будет продуманная закрытая инфраструктура – от бассейнов до образовательных кластеров. В Лагун Резорт можно будет жить с семьей круглый год, а можно выгодно сдавать жилье в аренду. Профессиональный управляющий оператор переделает вашу квартиру в гостиничный номер под ключ, чтобы она приносила вам стабильный доход. Условия инвестирования максимально комфортные. Минимальный первоначальный взнос и внутренняя беспроцентная рассрочка на 2 года. Плюс, даже, возможно, банковская ипотека. Если вы еще не определились, куда инвестировать деньги в турбулентное время, ныряем по ссылке в описании и изучаем все детали курорта будущего в Батуми. Возможно, это именно то, что вы искали. Вперед!
Здесь у нас комната сдачи крови, кресло-кушетка. Кушетка, потому что первый раз, когда мы их обследуем самый-самый первый раз, мы собираем 17 пробирок крови.
17?
17, да. Потому что они идут в 5-6 различных лабораторий. Это и генетика, и биохимия, и инфекционные заболевания, и полно всего.
То есть мы сохраняем ДНК. По всем статьям?
Да.
Ага. А человек после 17 пробирок крови норм чувствуется?
В целом, да.
А что это такое?
Это постер для отвлечения доноров, когда собираем 17 пробирок, чтобы было чем занять.
Так, надо найти 100 песен Битлз?
Да. Время пошло.
Тогда я хоть одну найду. Ну, типа вот Abbey Road, да? Или нет?
Возможно.
Ага.
Я не знаток. Но Yellow Submarine я помню.
Да, Yellow Submarine. Окей. Классный расчет. То человек сосут кровь, а он отвлечен на то, что здесь...
Да.
Хитро.
Если, например, пил хорошо накануне, воды много внутри, тогда получается быстро, минут за 5. Если человек там зачем-то решил голодать, не пил воды, то это может быть долго, там 10-20 минут.
Ох, пейте воду.
Здесь у нас комната сдачи биоматериала. Доноры приходят, закрываются, сдают. и после этого отправляет свой биоматериал в бокс. Здесь, собственно, лаборатория. It's Alia. It's Yuri.
Hello. 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 Nice to meet you.
Nice to meet you.
Здесь мы принимаем биоматериал. Он разжижается в течение какого-то времени. После этого мы читаем в микроскопе, обрабатываем, собственно, прогоняем через кучу сред здесь, центрифугируем. Для этого у нас 10 центрифуг, 9 из них здесь. После этого снова считаем, замораживаем и сохраняем.
Смотри, сдали биоматериал.
Да.
А куда он попадается?
Он попадает в этот бокс.
Так. А он снаружи попадает?
Да, он попадает снаружи. Мы его собираем, записываем его вес.
Так.
Время. И ставим его в данный инкубатор до часа. От 10 минут до часа, чтобы разжижилось. Чтобы можно было легче посчитать. После этого, собственно, мы считаем на микроскопе. Мы считаем количество подвижных сперматозоидов, количество лейкоцитов внутри, количество различных клеток, которых там быть не должно, объем. И исходя из этого, из данных, которые мы получили, мы понимаем количество пробирок, которые мы должны дальше использовать, потому что мы дальше сперму отмываем, это называется, спермвошинг, процедура с помощью градиента.
Как деньги буквально?
Практически, отмывание денег, да.
Да.
Так или иначе. Соответственно, мы образец наслаиваем на специальные среды, отправляем центрифугу, он разделяется на подвижных сперматозоидов и мертвых клетки и прочие, так далее, от которых мы избавляемся. То есть мы концентрируем, собираем только подвижные сперматозоиды, активные, которые мы потом используем.
Смотри, вы когда смотрите под микроскопом, вот там выводится на экран все.
Да, мы можем вывести прикольно. Мы смотрим микроскоп в бинокуляр глазами, но при необходимости, допустим, когда мы хотим что-то обсудить, мы выводим на экран и обсуждаем, так проще.
А обсудить что, например?
Например, какой-то интересный кейс, случай.
Типа очень быстрое или?
Очень быстрое, очень медленное. Особенно это касается пациентов персонального хранения, которые сами для себя сохраняют материал, допустим, перед химиотерапией. Или там просто в образовательных целях, когда новый сотрудник приходит, его нужно научить, как правильно считать. Это очень удобно показывает нам на экран, что вот этот мы считаем таким-то, этот мы считаем таким-то, этот клетка такая-то, такая-то и прочее. Но считаем мы глазами.
Так, окей, значит, вы здесь рассмотрели ее. Дальше она идет в пробирке.
Дальше она идет в пробирке, несколько пробирок. Они подписаны. После того, как мы перелили из баночки в пробирки, мы центрифугируем.
Так, что такое центрифугировать?
То есть это засунуть центрифугу и раскрутить при определенной скорости, при определенном ускорении. У нас первый этап — это 30 минут. Она крутится и разделяется постепенно.
Во что она превращается после этого?
Ну, сперма состоит из сперматозоидов.
Так.
Подвижных, неподвижных, каких-то клеточных элементов, других, там, лейкоциты, не лейкоциты, то есть то, что можно там точно попасть, и так называемая сыворотка. Да. Спермальная, да, и это мы все убираем. Все лишнее убираем, оставляя только подвижные сперматозоиды. И дальше мы их отправляем в специальный раствор, которым они продолжают жить. Еще раз их отмываем, это называется, через буфер его различные прогоняем. И после этого оно готово для заморозки.
А есть где-то в готовом виде, ну вот, как это выглядит? То есть вот на финальной стадии, или это нельзя визуально увидеть? Вот типа все, отмытая сперма для того, чтобы можно было использовать это...
Да, вот я могу сейчас... Тогда сейчас прервемся, потому что мне нужны перчатки. Я без перчаток это делать не буду. У нас как раз подходит один образец. Окей. Это как раз образец одного из кандидатов в доноры.
Кандидат в доноры?
Да.
А, то есть вы еще пока не знаете, готов он или нет?
Нет.
Ой.
Ну, судя по количеству пробирок, у него...
Все в порядке?
Может быть, да. Но здесь количество пробирок определяется количеством клеток. Если там были все мертвые, то будет все не очень хорошо. Это после центрифугирования видно внизу подвижные сперматозоиды. А здесь там часть градиента нашей среды, которую мы использовали. Здесь всякие клеточные мертвые клетки, они таким слоем.
А внизу это вот как брага вот это вот то, что осело, да?
Да, осели подвижные хорошие сперматозоиды, которые нам, собственно, и нужны.
Ты сейчас убрал лишнее?
Да, я сейчас убираю лишнее. Это нужно сделать достаточно быстро. А подвижные сперматозоиды, они из осадка выходят в растворы, а мы хотим их по максимуму сохранить. Соответственно, чем дольше мы стоим, тем больше они плавают уже из осадка, выплывают вверх. Назовем так.
Слушай, самое удивительное, что вот там на донышке потенциальная жизнь.
Да. Да. И не одна.
Да уж. А зачем так много брать спермы, когда вроде как можно меньше?
Ну, мы, это же не как кровь брать, да, то сколько донор сдал, столько мы и получаем, мы работаем с образцом, а дальше в зависимости от параметров этого образца, качества, там, объема, количества клеток внутри, различное количество пробирок, которые мы должны использовать. Дальше мы берем специально следующую среду, буфер.
Что такое розовое?
Это буфер, хепис-буфер модифицированный, в котором мы отмываем этот осадок от остатков различных сред, гормонов, которые в сперме присутствуют потенциально, и которые мы хотим убрать из финального образца. То есть это по-научному называется отмытая сперма, которая предназначена для внутриматочной инсеминации. То есть инсеминация бывает двух видов. Внутрицервикальная, когда сперму выводят во влагалище, и она дальше естественным путем с помощью шеечной слизи отсеиваются, собственно, подвижные сперматозоиды. То же самое, что мы делаем, это, по сути, в природе происходит через шейку матки. Ага. А если врач хочет напрямую
вести типа более надежно?
Матку. Да, это более надежно. В некоторых случаях, когда есть непроходимость шейки матки, или предполагается такое, врач вводит внутрь полости матки для оплодотворения. И тогда нужна только отмытая, иначе она может вызвать безумное количество побочных реакций. Здесь мы поставили на второй этап.
Так.
10 минут еще раз она центрифугируется. В буфере отмывается от всех гормонов, простагландинов, которые остались в сперме, и градиенты, которые мы использовали для того, чтобы разделить на фракцию подвижных и неподвижных. Все она еще раз центрифугируется. Мы точно так же уберем остаточную среду и добавим уже криопротектор, то есть среда, которая защищает сперматозоиды от гибели во время помещения в жидкий азот.
Консервант такой.
Да.
Я впервые так близко к биологии и микробиологии, вот, ну, если так можно называть, вот, выглядит просто для меня как волшебство, понимаешь? Серьезно? Ну, конечно, что все это потом приведет к... может привести к ребенку. Окей. Окей.
Да. Например, поэтому, я знаю, это важно, наверное, показать, вот, например, карточка донора, которую мы используем. Каждый раз, когда мы перемещаем образец из одной, не знаю, пробирки в другую, мы... любой другой человек обязательно проверяет, здесь у нас есть инициалы двух, что совпадают номера, чтобы не перепутать. Потому что внешне это выглядит абсолютно одинаково, а внутренне это может быть абсолютно разная религия, раса, рост, вес, что угодно. Разные
люди. А здесь такой дабл-чек, да?
Да, дабл-чек. У нас есть этикетки со всех...
Номер закроем.
Номер, ничего страшного. Uh-huh. Это же номер. То есть у нас есть этикетки со всех этапов. Это с чашки. Точнее, это при регистрации на фронт-деске, это с чашки, которую мы выдавали, uh-huh. подписано, это пробирка, первая, вторая пробирка, которую мы использовали. И это, соответственно, это с первой, это с пробирки, в которой мы замораживали. Все одинаково. И количество пробирок. Все четко контролируется. Грустную могу рассказать. Очень грустную, обидную чем-то история. Пациентка из Штатов, молодая девушка. Ее бросил молодой человек. Она пролетела в Россию, насколько я понимаю, двойное гражданство у них. У этой
она
семьи.
Родом из России. У нее русские корни.
Как минимум корни, да. То есть в каком она родилась, ли она здесь, либо приехала вместе с семьей, не знаю, но корни русские, да. По-моему, из Москвы как раз. Ее бросил молодой человек. Она приехала выбирать донора спермы.
Человек бросил в США?
Да, человек в США. Мы пытались долго ее отговорить, что это... дурацкий поступок, потому что, естественно, она пыталась подобрать ребенка максимально похожего на него. Ее задача, она хотела забеременеть и таким образом, с фактом своей беременности, вернуть молодого человека себе обратно.
Она вам все это рассказала?
Да, она рассказала это врачу. Врач, естественно, попытался ее отговорить, обратилась ко мне, но, к сожалению, по российскому законодательству, если нет юридических оснований для отказа, ни одна медицинская клиника не имеет права отказать в оказании медицинской услуги, прошу прощения за тавтологию. То есть отказать в чем-то, на что человек имеет право. То есть это будет считаться дискриминацией и нельзя. Мы пытались отговорить, она не отговорилась. Она купила пробирку. Звонили, когда об этом узнали, звонили ее родители, но она уже по законам России совершеннолетняя. То есть это был возраст между российским совершеннолетием и американским. Но опять-таки по законам медицинской тайны это совершеннолетний человек. Он сам отвечает за свои поступки. Мы даже не имеем права сообщить сам факт обращения за медицинской услугой, а не то, что результаты и прочее. Она забеременела. Родители прилетели из Штатов, ее забрали. А здесь она сделала аборт в Америке, потому что, ну, абсолютно, молодой человек не вернулся. Через некоторое время она вернулась снова, беременеть снова.
С тем же мотивом?
С тем же мотивом. Ну, в тот момент уже родители были в курсе. Они уже за ней прилетели, забрали. Слава богу, второго раза не случилось. Это ужасно, потому что... Что мне всегда нравилось в банке спермы и яйцеклеток, в принципе, в клиниках репродукции, семьи приходили целенаправленно, осознанно за ребенком. Совершенно другой ответственностью. Это, наверное, крайне редкое исключение, если можно так выразить, безответственного поведения.
Как часто в практике банков спермы, ну вот разных, вы же общаетесь, вы же как бы читаете друг про друга, бывает, что путают сперму?
Бывает, путают. Не могу сказать, что это часто происходит, особенно сейчас, но лет 20-30 назад, мне кажется, это было достаточно чаще, пока не выработались какие-то практики, как говорится, best practices в отрасли. Были истории, особенно небольшие банки этим грешили.
А, например, то есть там люди думают, что там, например, европейский человек, а там, может быть, азиат.
Был потрясающий случай, можно найти в прессе, как раз в Америке был. По-моему, то ли пару купила, то ли какой-то банк, маленькая клиника обанкротилась, и весь банк, который там был, поступил в другую клинику. И одна пара делала там ЭКО. В общем, пара была неонацистская, которая со всеми вытекающими. И перепутали сперму, у них родился темнокожий мальчик. То есть такая карма в кубе.
А судьба интересная, это семье известно?
Неизвестно, я не знаю. Судьбы не знаю, я видел публикацию в СМИ об этом.
Звучит как начало комедии. Звук как у микроволновки.
Да. Mm. У нас у всех уже есть определенная такая, называется, идиосинкразия. Когда мы слышим звук центрифуги, мы вздрагиваем и бежим.
Работает ли этот рефлекс дома на кухне, интересно?
У меня дома на кухне нет таймеров.
Когда я говорил про то, как люди планируют пол будущего ребенка, я понимаю, что одна из базовых вещей, когда они выбирают донора, это раса в том числе.
Да.
Да. А бывало ли, что люди целенаправленно хотели ребенка другой расы?
Да, у нас был такой забавный случай. Молодой человек был темнокожий. Это было в Москве. Молодой человек был темнокожий лет 5-6 назад, и женщина хотела как будто ребенка от него. Не было желания там где-то что-то вернуть. Нет. Просто вот у нее... Она была одинокая.
А, девушка белая, парень темнокожий.
Да. Она была одинокая женщина, она захотела ребенка. И вот, вспоминая о своих романтических отношениях с темнокожим мужчиной, она хотела. Мы даже в Москву из Штатов привозили донорскую сперму темнокожего донора.
А, то есть прям по ностальгии, да?
Да.
Ловил ли ты себя хоть раз на мысли, когда ты помогал людям выбирать, ну, в общем, моделировать каким-то образом будущего ребенка, благодаря куче факторов, которые у вас есть, не ловил ли ты себя никогда на мысли, что это похоже на Евгенику?
Это и есть Евгеника. Просто Евгеника... Евгеника — это наука о лучшем человеке, о продолжении человеческого рода, о совершенствовании человека. И Евгеника разделяется на два вида. Позитивная и негативная. И, кстати, основатель Евгеники, сэр Дальтон, он двоюродный брат Дарвина, всемирно известного. И позитивная Евгеника — это когда мы помогаем рождаться на свет людям с какими-то лучшими характеристиками. Негативная — когда мы препятствуем, то есть убиваем, либо вообще мешаем размножаться людям...
Тем, кто нам не нравится.
Тем, кто нам не нравится. Uh-huh. И когда занимаешься позитивной Евгеникой, это здорово. Негативная — это плохо. Это очень плохо.
Так, тем, кто нам не нравится, я имел в виду, ну, мысль человека, кто ее применяет, да?
Да, конечно.
Но при этом как бы нацисты такой шлейф оставили от слова Евгеника, что сейчас оно, вот когда ты его впервые слышишь, оно всегда ассоциируется с чем-то плохим.
Слушай, изначально свастика — это символ плодородия, который нацисты сильно испортили. А, соответственно, они занимались негативной Евгеникой. Повышение рождаемости за то, что сейчас борются многие государства с дотацией, материнским капиталом и прочее-прочее, это позитивная Евгеника чистой воды.
Это азот?
Да.
Для чего он вам нужен?
В жидком азоте хранятся все образцы. Он имеет температуру минус 196 градусов по Цельсию. По сути, вся жизнь замораживается навечно.
Ага. Окей, так. Вы им делаете заморозку и потом его куда-то складываете?
Да, мы используем жидкий азот для заморозки.
Покажешь, как это работает?
Конечно. Сейчас будет шумно.
А это типа вода, но жидкость.
Это жидкость. Он же жидкий азот.
И там сейчас нальется просто то, что потом замерзнет, да?
Нет, это оно, собственно, есть. Это жидкий азот. Это жидкость, это и есть жидкий азот. Это пары. Он, естественно, испаряется, он кипит.
Ага.
И то, что мы видим, это влага из воздуха, она замерзает, и получаются такие облака.
А ты в перчатке, потому что она ледяная?
Да, она холодная. Можно потрогать, но она холодная.
Нормально, нормально. Так. Что будет, если... Я не собираюсь это делать, но что будет, если туда палец засунуть?
Ничего.
Просто прохладно?
Без проблем можно сделать. Главное, чтобы кольца не было.
А, блин, хорошо, что... А если было?
Металл очень быстро охлаждается. Почему ничего не бывает? Потому что жидкий азот моментально скипает на поверхности нашего тела,
ага.
И получается защитная пленка паров. Поэтому ненадолго можно засунуть без последствий.
Окей, так, мы залили, и что можем дальше делать с этим?
Мы сюда можем достать образцы, которые мы храним, долговременное хранение используем.
О!
Мы не видим, потому что это пары воды. То есть, собственно, это облака, которые образуются, когда мы летим на самолете. В данной емкости, например, хранится 3000 пробирок.
3000 пробирок?
До 3000 пробирок мы можем в нем хранить.
А норм, что мы их заморозим сейчас?
А они заморожены. Они хранятся там в жидком азоте. Мы, чтобы они не разморозились, поэтому мы из жидкого азота в жидкий азот перемещаем. И по факту они вот хранятся у нас в таких коробках и в таких пробирках.
А это разных людей все?
Это разные доноры. Каждая подписана со своим номером, со своей датой заморозки. Такая вот пробирочка, и потом в клинику.
В клинику, и вот из такой пробирки сперматозоида непосредственно поступает внутрь женщина, которая хочет забеременеть.
Да.
О, сколько ж тут жизни сейчас потенциально.
Соответственно, каждая пробирка на своем месте. Мы знаем каждый момент времени, где она находится, в какой ячейке, в каком месте. Так что при необходимости...
Вы в компе храните где?
Да, да. Есть база данных. Также она... есть документация.
Там отдельный софт или просто Excel табличка?
Нет, у нас свой собственный софт, который написал наш IT-директор.
Угу.
То есть у нас собственная база данных, собственно, написана под наши собственные нужды, поэтому она замечательная.
Хоть узнал, что такое жидкий азот.
Да.
Все эти видео, научпоп-видео про него я всегда пропускал. И на лекции к Колмановскому детей тоже не водил. Ну, сорян, друзья. Ну, сорян. Я в этот момент с детьми пытался понять, кто может заменить опорного полузащитника в Барселоне. И сделать это эффективнее. Где, как мне здесь спросить про... правда ли, что для гениталий, мужских, по крайней мере, очень полезен холод? Ну, или, по крайней мере... Перегревать гениталии нельзя. Это правда?
Это абсолютная правда. Поэтому они биологически вынесены за пределы организма, чтобы охлаждаться.
Так, ну давай, чтобы понять, что такое перегревать. То есть, что такое? Надевать в плюс 5 подштанники зачем-то, это вредно. Что значит перегревать?
Ну, точно температуру не скажу, но точно известно, что подогрев сиденья в машине, особенно если он большой, на большой мощности, бани, сауны, они крайне отрицательно сказываются на подвижности сперматозоидов их количестве. Насколько помню, на Древней Руси праздник Иван Купала, когда, что греха таить, все со всеми.
А, да? Я думал, они... пропрыгать через костер.
Нет. Тогда, собственно, они шли в баню, и мужчины, и женщины
так
парились. После этого они предавались плотским утехам, и шансы на беременность были минимальны.
Понятно. Я думал, ты имеешь в виду прыгание через костер и все и остальное, что после
но
этого.
Но это не стопроцентная панацея, поэтому я не рекомендую.
Такой. Но мы сейчас говорим про фертильность,
да,
а не про репродуктивные функции. Не про то, что типа с эрекцией будет проблема, а именно про то, что насколько ты фертилен.
Это именно про фертильность, да. Перегревать нельзя.
То есть с мороза сразу в атаку. Так оптимальная ситуация?
Ну, скажем так, тепло их убивает. Но для того, чтобы они восстановились, нужно время. Поэтому там часто рекомендуется, там, особенно для онкологических пациентов или тех, кто сохраняет для себя, и важно сохранить как можно больше, как минимум за неделю никаких ванн, горячих душ и саун запрещено.
Павел Дуров недавно сказал, что у него 100 детей, более 100 детей, ставших его биологическими потомками благодаря донорству спермы в 12 странах мира. По его словам, это гражданский долг, так как он считает, что в мире не хватает высококачественного донорского материала. Что думаешь об этом заявлении?
Я постараюсь быть очень деликатным, но, на мой взгляд, это безответственно. Потому что если он стал в 12 странах мира, это значит, он в 12, скорее всего, не факт, но, скорее всего, он в 12 разных странах мира становился донором, а в большинстве клиник, банков мира это один из важных вопросов. Были ли вы донором где-то еще? Потому что тут крупные банки, в том числе Seattle Spermbank, мы очень ответственно относимся к количеству потомков этого донора. И, например, у нас это ограничено 25 по штатам, плюс 25 в Европе. Притом, если брать Европу, Евросоюз, в разных странах есть отдельные ограничения. Например, в Финляндии 5 максимум семей от одного донора. Там в Швеции 6, во Франции, по-моему, 12 сейчас детей от одного донора. В UK там тоже 6 семей, по-моему. То есть крайне должно быть ограничено. И
давай объясним, почему.
Здесь два ключевых фактора. Первый фактор – это возможность инцеста, назову это так. Если это локально закрытая популяция, чтобы не допустить близкородственных браков в будущем, потому что дети могут не знать, что они... Получается, half-сиблинги, да, то есть потомки от одного донора, от одного мужчины. Почему это важно?
Да, почему это важно?
В каждом из нас есть несколько летальных, смертельных мутаций генетических. 6, по разным данным, где-то 17 тяжелых заболеваний. Часть мутаций передается нам по наследству от родителей, часть образуется де ново, то есть, ну, случайно во время образования сперматозоидов, яйцеклеток, может быть, радиация, может быть, что-то еще, неважно, оно образуется. Но благодаря тому, что у нас есть второй здоровый ген, допустим, от мамы, да, от папы мы получили эту мутацию, от мамы есть здоровый ген. Мы здоровы, мы даже не знаем этого, не замечаем. Проблема начинается, когда мы находим себе вторую половинку с тем же самым мутированным геном. И тогда, если, не дай бог, они точно так же, как с цветом глаз, попадают ребенку, он больной. Теперь, почему донорство? Каждый из нас, там, ты, я, мы, у нас с тобой двое детей, по двое детей. С вероятностью там, 50 на 50, допустим, если у нас есть какая-то там ген X, назовем, мутантный ген X, который вызывает ужасное заболевание наследственное. Значит, с вероятностью просто математически. Вероятность одному передали, второму нет. На самом деле, вероятность того, что оба ребенка будут здоровы у носителя, родителя-носителя, 42,5%, даже если этот ген нужен один, чтобы вызвать заболевание. И все. А дальше тот ребенок, которому попал вот этот ген, он, условно, будет тоже средним. Два ребенка, дай бог, может быть, больше, но в среднем, допустим, uh-huh. да. Опять-таки, с вероятностью 50 на 50 передаст, а то, может быть, вообще не передаст вообще никому. И эта мутация, она так и умрет, условно. А теперь представь, что донор стал родителем для 30 детей. 15 уже точно будут иметь, ну, в среднем, да, это заболевание. А если они еще в каком-то закрытом небольшом городе, вероятность того, что они встретятся, она начинает резко расти. Теперь давай доведем эту цифру до 100, и туда уже 50 носителей. И они могут встретиться с еще более долей вероятности. Особенно это касается каких-то редких национальностей, то есть которые, скорее всего, будут выбраны доноры очень специфической группы этнической, да, религиозной там, либо этнической. То есть это получается... Риск. В российском законодательстве было 10 детей на 800 тысяч населения там, в одном населенном пункте. Потом это упразднили. В целом это может быть больше. Но теперь давай вторая часть. Почему это тоже нет?
Извини, про инцест, вот когда то, что ты сказал, я вспоминаю, что в Исландии это
приложение, специальное приложение, да.
Приложение, когда парень с девушкой знакомится в клубе, и они перед тем, как понять, будут ли они продолжать ночь, они заходили в приложение, чтобы убедиться, что они не родственники друг друга.
Да, раз мы заговорили про Исландию, у них запрещено использование локально исландских доноров. Пожалуйста, если донор в Исландии, он может быть донором где угодно во всем мире, да. А если нужен донор спермы, это может быть только откуда-то извне.
Вторая причина.
Вторая причина. Может быть, читал, встречал, продолжается разбирательство. В Бельгии, по-моему, родилось большое количество детей с синдромом Ли-Фраумени от донора. Это наследственный синдром, ген ТП53, ген, отвечающий за репарацию клеток, распознавание опухолевых клеток и их элиминацию. Он стал донором по-моему, для 70, что ли, 80 семей. Когда дети родились, стали собирать информацию медицинскую, поняли, что очень большое количество, минимум 10 или там, 12 детей, у них это наследственный синдром, у них постоянная онкология, от которой не могут избавиться. И стали разрабатывать, что произошло. У них был один и тот же донор. А донор был нормально обследован абсолютно, но есть такая история, как мозаицизм. То есть, допустим, наша генетика в крови может отличаться от нашей генетики в сперме, в наших половых клетках. И это был тот самый, скорее всего, случай. И поэтому при обследовании, ну, не смогли это найти, это узнали только, когда родились больные дети. Но уже остановить процесс уже невозможно. Поэтому это крайне важно, чтобы не допустить таких случаев, потому что медицина не всесильна, мы не можем предусмотреть каждую там, проблему, каждое заболевание, ограниченность количества детей, чтобы не допустить большого количества больных детей.
Какие ограничения сейчас в России, в Штатах? Вот, например, в Штатах вот эти, ты рассказывал, доноры, угу. которые приходят за деньгами и да. ходят регулярно.
Да.
Какой лимит? После какого лимита им уже нельзя будет ходить, потому что от них родится предельное количество детей?
Для Штатов у нас 25 семей на Штаты. 25 семей могут использовать данного донора. При этом нормально, если в семье будет 1, 2, 3 ребенка от одного и того же донора. Потому что социально потом это... Ну,
проще.
Проще, и шансы на пересечение, они, в принципе, не возрастают практически.
Я когда читал про, кажется, назывался это биологический терроризм, и пример нидерландского донора, который наделал огромное количество детей, и сейчас ему запрещено, кажется, у него...
Если 100 тысяч евро за каждую штраф,
дашь. Да. Расскажи эту историю.
Он стал донором в бесчисленном количестве клиник и в датском банке спермы, и в Нидерландах, в нескольких клиниках. Везде он говорил, что он нигде ранее не был донором. И это ужасно. То есть неэтичный такой поступок стать родителем. Почему это он делал? Это большой вопрос. У нас, например, что здесь, что в Москве, мы используем психолога, чтобы отсеять подобные мотивы. Потому что если человек собирается стать донором, родителем как можно большего количества детей, у него такая вот цель в жизни. Ну, легко допустить, что он может пойти на любые подлоги, не рассказать что-то про свое здоровье, про какие-то риски, которые важны да, для оценки его возможности быть донором. То есть он просто будет врать, лишь бы добиться вот этой цели. Поэтому для нас это неприемлемо.
Как решают вопрос с этим биологическим терроризмом? Понятно, есть законы, которые ограниченное количество там, детей, которые ты можешь произвести как донор. А в UK пытались ввести регистрацию доноров. Да,
да но там есть реестр доноров.
И в итоге к чему это привело?
О, здесь очень сложно. Реестр — это крайне важная и полезная штука, которая одна половина меня, одна часть меня очень хочет, потому что реестр позволяет точно понять, какое количество... донаций было у донора, какое количество детей, семей родило. То есть максимально нивелировать этот риск, с одной стороны. С другой стороны, давай представим ситуацию. Донор пришел в одну клинику, допустим, к нам, в Денвер Спермбанк. Мы сделали наше очень комплексное, очень широкое обследование, которое не нужно по законодательству, но мы считаем, что так правильно, мы это сделали. И мы выявили, что он носитель какого-то наследственного заболевания, крайне важного, с которым мы отсеиваем, который мы считаем недопустимым для донорства. Мы провели с ним беседу, мы ему рассказали, у нас и своей генетики, которой мы объяснили, как ему, в свою очередь, со своим потомством правильно поступать, чтобы минимизировать риски и так далее. Сейчас все это решаемо. Он сказал, окей, спасибо. И пошел в другую клинику, которая проводит меньше обследований, стал там донором. Получается, количество семей с помощью реестра мы узнаем. Мы узнаем количество донаций, где данный человек был донором. Второй положительный момент. Но все это рушится, как ни странно, о коррупцию. Потому что один из ключевых факторов, защищающих донора, это анонимность. Да, большинство доноров сейчас, по крайней мере, у нас, они открыты. То есть они допускают как минимум один контакт со своими биологическими потомками, когда потомки достигли 18 лет. И это во многих странах так есть. В Австрии с 14 лет, в США с 18 лет. Где-то прям обязательно. То есть в Австралии, в UK это обязательно.
То есть человек, родившийся от донора, имеет возможность, допустим, 18 лет он приходит, куда? В банк спермы?
Ну, в UK в основном приходит в HFA, агентство, которое ведет реестр.
Приходит и говорит, скажите, кто мой биологический отец.
Да, и они дают какую-то контактную информацию, как это можно. Да. Ну, либо...
И у тебя есть право один раз с ним связаться.
У всех по-разному. Это я говорю просто про нашу практику, как мы это делаем. Да? То есть они приходят к нам, потомки, мы проверяем, что это действительно потомок, потенциальный потомок донора, и организовываем этот контакт. Если донор куда-то пропал, условно, мы не смогли до него связаться, мы тогда передадим всю имеющуюся у нас контактную информацию данному реципиенту. Ну, не реципиенту, прошу прощения, потомку.
Как часто потомки этим пользуются?
Я думаю, достаточно часто. Бум открытости пришелся на после 2000-е годы. Поэтому первые потомки от открытых доноров, они только-только-только сейчас, у них наступает совершеннолетие. До 2000 года примерно во всем мире в основном это было полностью анонимное донорство. По многим причинам, в том числе по отсутствию генетического тестирования. Сейчас же даже анонимное донорство, не факт, что оно останется анонимным в связи с развитием MyHeritage и прочих сервисов поиска биологических потомков, биологических родственников, просто по твоей ДНК.
А еще есть такая, перед фоткой есть генетическое интервью.
Да.
Что вы спрашиваете там?
Мы спрашиваем историю семьи в трех поколениях, кто жив, кто умер, от чего умер подробно.
Важно, болел ли кто-то раком?
Обязательно, да. И были онкологии по материнской, по отцовской линии, насколько, в принципе, известна доступная информация по каждому. Время смерти, там, для бабушек, дедушек, допустим, кто-то старше, причины и прочее.
Если у человека есть онкология в роду, это понижает его шансы стать донором?
Да.
Или?
Да, если мы подозреваем, что эта онкология может быть наследственной, то есть мы видим, например, рак яичников у мамы, у бабушки, у сестры по материнской линии с вероятностью 99%, мы его отсеем.
Вы откажете им просто?
Да.
Вопрос им откажете, он не будет сдавать?
Да. Ага. Мы его не примем. То есть он... Был кандидат, и он останется кандидатом. Мы его не сможем принять в опробленные донор.
Не одобрен, да.
Да.
Окей, какие другие болезни? Например, я в детстве... бронхиальная астма. Это считается серьезным или нет?
Нет, это мультифакториальное заболевание, но множество генов, поэтому оно не считается. Но мы отсеиваем пациентов, у кого ближайший родственник с каким-то нарушением аутистического спектра, либо ментальными, шизофрения, подобные отклонения. Мы отсеиваем те, кто был... История алкоголизма, либо наркомании, как непосредственно у него, так и в семье, и так далее.
Но! Ведь это все с его слов.
Да.
Вы не проводите расследование.
Расследования мы не проводим. Они не знают критерии, по которым мы это мы их отсеиваем. Плюс потом в конце они все равно проходят через психолога там, на час-полтора сессии. Обычно наш психолог их прекрасно раскусывает.
Психолог, то есть, если бы я по-настоящему пришел сдавать сюда сперму и становиться донором, мне бы еще и с психологом надо было бы говорить.
Обязательно.
А-а-а.
Здесь надо понимать, что у нас доноры, они открыты. Это наши требования. То есть, они соглашаются на то, что после достижения 18 лет их потенциальные потомки имеют право как минимум на один контакт с ними. И поэтому мы должны быть уверены, что они осознают всю тяжесть ответственности донора. Это не просто донор крови, это именно донор половых клеток.
Ты рассказывал, что у вас был еще случай, когда девушка не стала делать донором человека, но он ей так понравился, что она его нашла.
Да. Это одна из, с одной стороны, happy stories, с другой стороны, очень пугающих.
Creepy stories.
Creepy stories, да. Потому что девушка, условно, сильная независимая женщина, она решила...
Россия или что?
Россия, это была Россия. Начать свою семью. Выбрала донора, попробовала инсеминацию, она не забеременела. Здесь надо понять, что донор достаточно большой в репробанке дает, заполняет анкету с его данными. Мы стараемся максимально вычищать все, что его потенциально, его анонимность раскроет. Но тем не менее...
Но фотка есть.
Фотка тоже есть, но не взрослая. Фотка... в детстве. И фотка обработана специальными алгоритмами, которые помогают вот от фотоматчинг. Есть, знаешь, сервисы фотоматчинг, когда ты загружаешь фотографию и дальше ищет в интернете, на кого это похоже.
Да.
Есть специальные алгоритмы, которые, получается, как бы анонимизируют фотографию. То есть она выглядит так же, но на самом деле не так же с точки зрения алгоритма. Вроде все сделали. Но она каким-то образом его вычислила, нашла. Возможно... Я очень сейчас не помню, возможно, он выложил ту же детскую фотографию в каких-то там, не знаю, знаешь, встреча одноклассников пусть будет, да? Он выложил, она каким-то образом попала, утекла в сеть, она вот это нашла, связала, она с ним связалась. Дальше история остается за кадром. Смысл в том, что они начали встречаться, они поженились, и у нее родился ребенок от этого донора, но теперь он ее муж.
А, то есть они даже поженились?
Да.
И родили...
Да, то есть эта история, с одной стороны, слава богу, это happy story, получилась новость, ячейка общества, счастливая, с ребенком и так далее. С другой стороны, для нас, как для банка спермы, это был очень большой звоночек. Мы стали еще тщательнее вычищать, потому что, давай так, 99% пациентов могут быть абсолютно нормальные, хорошие, добрые, пушистые, которым мы очень хотим помочь. Но, к сожалению, остается вот этот один несчастный процент, может быть, даже меньше, да, который может натворить очень больших дел, и донор тоже имеет право на свою анонимность, на неприкосновение своей частной жизни, которая может быть нарушена.
Вот это настойчивость. Вот это... Надеюсь, у них все хорошо.
Я тоже на это очень надеюсь. Да.
Что это?
Это спермбайк.
Спермбайк?
Да. Это велосипед кастомный, который был создан, чтобы развозить донорскую сперму локально в пределах города. Это электробайк, настоящий электробайк.
И что, реально развозит кому-то из клиенток?
Сейчас уже нет, но 10 лет назад развозил.
Ага.
В Сиэтле.
А мне казалось, что это деликатная вещь, процедура. А есть люди, которые готовы, чтобы к ним приехали?
Видимо, да. Здесь у каждого свои, видимо, проблемы, комплексы.
Или то, наоборот.
Или наоборот, да. Да. Какой-то человек хочет стартовать свою семью. Да. Начать свою семью. И это почему это плохо? Он хочет зачать ребенка, родить ребенка. Это здорово.
А там в договоре, видимо, была какая-то отметка, что вы не против, что мы вам привезем, да?
Я думаю, что это был специально отдельный способ доставки.
А. И просто как реклама, как маркетинг компании
используется? Да, да.
А предполагалось, что вот здесь все помещается, да?
Да, сюда помещается специальный контейнер, сосуд Дьюара для транспортировки в жидком азоте, при температуре жидкого азота. Контейнер помещался сюда, закрывался крышкой и вставлялся.
Процедуру, как она называется, оплодотворение?
Да.
А можно проводить в домашних условиях?
Это не рекомендуется. Специалисты не рекомендуют, но некоторые женщины предпочитают проводить это в домашних условиях.
Но со специалистом?
Нет, сами.
А, сами.
Это не внутриматочная инсеминация, называется интрацервикальная инсеминация. Они берут специальный шприц, вводят во влагалище, и дальше запускаются естественные процессы, как будто у нее только что был...
Секс.
Секс.
А, окей. Но лучше делать это в клиниках?
Конечно, да.
А у вас, подожди, а у вас в клинику приходят только доноры или клиентки тоже приходят и им делают процесс оплодотворения?
Нет, сюда к нам приходят только доноры. Headquarters, главный
офис.
Главный офис у нас в Сиэтле. И уже из Сиэтла это распределяется обычно с помощью транспортной компании по всем уголкам мира.
Мира?
Мира.
А, то есть это не только внутри Америки?
Нет. Мы отправляем ежегодно несколько десятков тысяч пробирок в очень большое количество стран мира.
Женщины должны ввести внутри процесса овуляции?
Ну да, во время окна овуляции они вводят, чтобы максимально повысить шансы на оплодотворение.
Можно проехаться?
Да. Сразу быстро. Сразу старайся максимально быстро поехать. В этом фишка. У-ху-ху!
Нормально, новую жизнь доставляю. Сначала выпуск с демографом Ракшой, а потом вот это.
В России 5 лет назад очень громкое было дело репродуктологов.
Угу.
Кого-то из них ты знаешь лично?
Да, я знаю.
Что ты думаешь и знаешь об этом деле?
О, здесь важно сказать, что, как ни странно, виной всему коронавирус. А именно ограничение на перемещение людей, которые правительство ввело на этот этап, чтобы не допустить распространения вируса. И супружеской пары, в том числе в России, был, до сих пор есть крайне эффективный рынок экстракорпорального оплодотворения. В России очень классно делают ЭКО. Грубо, но это так. И поэтому в Россию со всего мира съезжали супружеские пары с бесплодием, либо которым нужны были какие-то процедуры. Потому что это было недорого относительно мировых цен и на очень хорошем, очень высоком уровне. Кроме того, в России было разрешено суррогатное материнство полностью, и суррогатное материнство тоже стоило недорого для тех, где это важно. И это делалось достаточно давно, в том числе было не запрещено использовать донорский материал при суррогатном материнстве, если хотя бы один из супругов является биологическим родителем данного эмбриона и ребенка будущего. И что произошло? Суррогатная мама должна рожать, родители прилетают, оформляют все документы, да, родительство, там надо через ЗАГС, через суд, оформляют документы, забирают ребенка и улетают себе домой, если иностранцы. А что произошло? Ковид. Им родители не давали въезд в Россию. И поэтому
там люди из Филиппин были.
Филиппины, Австралия, uh-huh. какие-то еще страны мира. Они не могли просто приехать забрать своего ребенка. Поэтому родители наняли няню, сняли квартиру.
Ребенок родился от суррогатной мамы.
Да.
То есть суррогатная мама, ну, не будет его...
Она не его мама, как бы. Это суррогатная мама, у нее контракт на то, что она должна выносить, родить этого ребенка.
И, грубо говоря, из роддома они уже уезжают в разные места.
Ну, не из роддома, но практически да. Они не могли забрать. Суррогатной маме это не ее ребенок, не нужен, поэтому родители нанимали няню в квартире. Один из детей в результате родовой травмы, то есть умер. Насколько я понимаю, няня вызвала скорую, приехала полиция... После медика, потому что медики обязаны вызывать полицию в любом случае, если кто-то умер, а не в больнице. А дальше они увидели детей, няня, младенцев, и это дело раскрутилось. То есть, по сути, дело раскрутилось из-за того, что родители не могли вовремя забрать своих детей.
Так, кого посадили?
Посадили суррогатную маму, посадили курьера, посадили переводчика, насколько
курьера?
Понимаю. Да, который возил документы. Посадили... руководитель, генеральный директор фирмы. По-моему, владелец другой, он успел уехать. Он живет сейчас за пределами России. Также посадили эмбриолога, который оплодотворял просто донорский, ну, материал, репродуктивный материал в пробирке, готовил эмбрион, растил эмбрионы. То есть он просто занимался своей работой, которую он делает каждый день по 100 раз, условно. Посадили репродуктолога, который... производил перенос данного эмбриона суррогатной маме, который просто делает эту процедуру там несколько раз в день, десятки раз в день. Это условно там, ты сходил на прием к врачу, она сделала то, что она должна, и все. И посадили акушера-гинеколога, который принимала роды. То есть суррогатная мама приехала в роддом, она там родила, врач принял эти роды, ее тоже посадили. Как членов преступной группы по торговле детьми.
Они все в одной компании работали?
Нет. Это, то есть они, это ну, разные роддома.
Роддома аутсорсом же можно заказать. Ну, то есть просто в любой приехать.
Да, да.
И на сколько их посадили?
17,5 лет. Дали колонии строгого режима. Это вот эмбриологу, гинекологу, репродуктологу и акушеру-гинекологу дали, по-моему, по 16 лет. Я могу ошибаться. Но порядок такой. Колонии строгого режима.
И там есть те, кого ты лично знаешь?
Да.
А эмбриолог, я так понимаю, это наиболее близко к твоей работе?
Да, да. Uh-huh. Эмбриолог, ну, потому что мы, по сути, эмбриологи занимаются такой же работой, как мы, но мы занимаемся целенаправленно специализированно в банке спермы.
Есть какое-то понимание, почему с ними так поступили?
Есть предположение, что суррогатное материнство вместе с донорскими яйцеклетками, как в данном случае было использовано, потому что женщины в этих парах были бесплодные, оно... А дальше, вот, дальше теория разнится. С одной стороны, это признак ЛГБТ-сообщества, а геям нельзя, запрещено в России иметь детей. Это неправильно с точки зрения властей и запрещено. Поэтому нельзя в таком сочетании. Второе, просто кому-то не понравилось, что есть суррогатное материнство, могут быть там донорские эмбрионы либо донорский материал суррогатного материнства. Вообще суррогатное материнство – это плохо. Здесь история умалчивает. Я не знаю всех до конца подробностей. Но по факту, да, врачи сидят за то, что они делали просто свою работу добросовестно.
Как на врачебной комьюнити это повлияло? То есть что, как люди изменили свою работу или не изменили?
Да, изменили тем, что суррогатное материнство в России очень сильно упало. Было очень много компаний, которые занимались, в том числе иностранцы помогали это организовывать. Теперь это запретили. Суррогатное материнство для иностранцев в России запрещено, насколько я знаю. Для россиян оно ограничено, то есть теперь никаких сочетаний донорского материала. То есть если в супружеской паре там есть бесплодие, и там, женщина не может выносить ребенка по медицинским показаниям, им запрещено иметь детей по факту в России. Ну, могут усыновить максимум, что они могут сделать. То есть количество снизилось, потому что врачи боятся. На самом деле это не изолированный случай. Я знаю, и во Владивостоке были, по-моему, в Калининграде и так далее. То есть было несколько случаев уголовного преследования врачей. Но по факту сейчас все ждут, потому что это дело продолжается, там апелляция. Но сейчас, да, врачи сидят в колониях строгого режима.
Ты говорил, что в России ЭКО делают на очень крутом уровне.
Да, так и есть.
Почему так получилось?
Я не знаю, почему. Врачи у нас хорошие. Врачи классные, красные клиники. У нас До недавнего времени в России был вполне себе нормальный доступ к современному оборудованию, современным генетическим технологиям. Поэтому уровень очень классный.
Сейчас остается?
Пока еще, по моим наблюдениям, остается, но вызовов и сложностей, чтобы поддерживать на том же уровне, все больше и больше и больше. Как минимум, оборудование постепенно устаревает, а заменить его сложно. Это очень дорого и сложно. Особенно современным европейским или американским оборудованием.
Известно, сколько человек живет в мире, появившихся на свет благодаря донорскому материалу?
Больше миллиона человек.
В мире?
Да.
А если с ЭКО считать?
Десятки миллионов.
ЭКО делают гораздо больше, чем рожают от донорства.
Да. Ну, чтобы было понятно, например, в Штатах сейчас, по последним данным, около 3% всех новорожденных, они после той или иной технологии ВРТ. В России пока поменьше, 1.5-2% всех новорожденных. То есть каждый 50-й человек в мире рождается с помощью ЭКО.
На всякий случай объясним тем, кто, может, вообще ничего не понимает. Чем ЭКО отличается от рождения с помощью донорского материала? Давай коротко объясним это. Вот
ЭКО – это метод. Метод экстракорпорального оплодотворения, при котором мы получаем у женщины яйцеклетки, у мужчины сперму, и оплодотворение происходит в пробирке, той самой, в чашке Петри.
Которая вводится потом женщине?
Да, потом это вводится женщине, либо замораживается, но с целью потом, опять-таки, вести женщины, чтобы наступила беременность, и родился ребенок.
Так делают пары?
Не только. Может одинокая женщина так же сделать.
Окей.
Это просто метод.
Метод. Рождение с помощью донорского материала?
Опять-таки, может быть с помощью разных методов, в том числе метода ЭКО, метода внутриматочной инсеминации, когда вводится очищенная сперма в матку женщины, или внутрицервикальная инсеминация, когда во влагалище.
Как ты относишься к суррогатному материнству?
Я отношусь к этому как к любой другой медицинской технологии, которая помогает родиться человеку, образоваться новой семье. То есть максимально положительно.
Никаких этических вопросов у тебя к этому нет?
Этические вопросы есть. Безусловно, есть, но, к сожалению, они есть везде. Но базово для меня это медицинская технология.
А какие этические вопросы у тебя?
Права суррогатной мамы на рожденного ребенка. На мой взгляд, это очень этически сложно. С одной стороны, она вынашивала ребенка, она его рожала. Имеет ли она права на него? Очень хороший вопрос. С одной стороны, ну, если убрать какой-то эмоциональный подтекст, она на него не имеет никакого прав, она выполняет просто контракт. Контракт, ты вынашивая ребенка, рожая его, передавая его биологическим родителям. С одной стороны. С другой стороны, тоже ее можно понять, потому что организм человека сделан так, что когда женщина беременеет, определенная смесь гормонов заставляет женский организм максимально жить ради ребенка, скажем так, и в том числе психологически. Поэтому это, конечно, безумно больно, наверняка и страшно для нее, потерять этого ребенка.
Ты никогда не общался с женщинами, которые занимаются суррогатным материнством?
Занимаются?
Ну, которые сами являются или являлись суррогатным материнством?
Общался.
Ты задавал вопрос про психологическую близость?
Нет. Я не задавал. Я считал это некорректным вопросом.
У ребенка, появившегося на свет благодаря суррогатному материнству, гены только доноров или мама, которая его вынашивала, тоже что-то передает?
Нет, только доноров. То есть те, кто был биологическим родителем данного эмбриона, который был подсажен суррогатной матери.
Физическая близость и нахождение внутри никаким образом гены не передает?
Нет.
Про цены. Допустим, клиентка хочет родить от донора. Угу. Во сколько все ей обойдется?
Это зависит от процедуры, которую она выбирает. То есть есть внутриматочная инсеминация, внутрицервикальная инсеминация, или там домашняя, которая может в домашних условиях в том числе сделать. А есть уже ЭКО.
Так.
То
есть, давай не ЭКО, пока мы просто берем... давай все расскажем, да.
Окей. Если клиентке нужна донорская сперма, самое главное, ей нужна, это, собственно, донорская сперма. Она стоит по-разному от примерно там... $1400 за пробирку здесь до $2500 за пробирку. В зависимости от банков и так далее.
Так.
А у нас это несколько меньше, ближе к нижней стороне диапазона. Плюс доставка. То есть,
чтобы на велике привезли.
Ну, на велике, если в пределах города, в криохранилище основное, откуда все, Сиэтл Спромбанк, она находится в Сиэтле, штат Вашингтон, и дальше по всему миру. Если она находится даже здесь, в Колорадо, мы не можем из нашей лаборатории... в клинику в Колорадо. Колорадо, кстати, один из центров, мировых центров ЭКО, фертильности, лечения бесплодия. Здесь больше 20 клиник находится. Wow. То это где-то около $200, $250 за доставку Федексом в течение одного дня доставляет сюда для применения. Либо ей на дом, либо в клинику. Если ей нужна клиника, здесь опять-таки, если она найдется страховка, ее страховка покрывает.
Ну, допустим, без страховки, да.
Если по страховке, если просто инсеминация, обычно делают медицинские анализы какие-то, угу. поддерживающие гормональную терапию, это может быть там 2500 долларов да. дополнительно. Если что-то больше, такие как экстракорпоральное оплодотворение, то это 5, 7, 8, 9, 10 тысяч долларов и так далее.
Смотри, значит, если без ЭКО, то это получается в районе 4 тысяч?
Да.
А если с ЭКО, это около 10?
Не меньше.
Сколько в России сейчас стоит и первое, и ЭКО?
Донорская сперма стоит примерно 30 тысяч рублей, 35-40, в зависимости от степени обработки. Если внутриматочная инсеминация в клинике ЭКО обычно проводят, с учетом всех анализов, я думаю, где-то 50-80 тысяч рублей будет стоить. Если ЭКО, то 500 000.
Весь процесс?
Весь процесс.
А государство датирует ЭКО в России?
Да, с 2015 года, если я не ошибаюсь, ЭКО входит... можно получить по ОМС. Там достаточно лимитированные протоколы, имеют те вещи, которые можно сделать. Оно постоянно каждый год расширялось, по крайней мере, до недавнего времени, добавляя новые какие-то услуги. Например, по-моему, 5 лет назад добавилась криоконсервация. То есть если у тебя остались невостребованные эмбрионы после цикла, их можно заморозить за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. До того многим пациенткам было проще от них отказаться, хотя у них там 9-10 здоровых, хороших эмбрионов, потому что за заморозку нужно было платить из своих денег, и проще было получить новую квоту и пойти заново. Благо, это сейчас починили.
А сколько стоять в очереди, чтобы бесплатно? У человека нет полмульта в России.
Это зависит от региона, но вот я знаю, в Подмосковье человек 2 недели.
За 2 недели можно сделать ЭКО?
Не ЭКО сделать, а получить квоту, направление.
Так, а дальше?
А дальше прием врача и, соответственно, планирование цикла. Цикл стимуляции, суперовуляции на второй день обычно цикла начинается. То есть женщина так или иначе...
клиника... Запустить процесс можно через 2 недели?
Да. Ну, условно, это через женскую консультацию, насколько я понимаю. Я не специалист, сейчас очень за последние 3 года много чего поменялось, но... Человек идет в женскую консультацию, если у него есть бесплодие, ему ставят диагноз бесплодия, дают направление, квоту в какую-то из клиник репродукции для лечения бесплодия. И это может занять там от 2 недель.
А
это
здесь?
Недолго. Здесь все примерно так же. Если есть страховка, она покрывает, это дело достаточно быстро. Ставится диагноз бесплодия, Колорадо, например, Medicaid покрывает до 4 циклов ЭКО.
Попыток,
да. То есть это за счет ОМС, назовем так, местного.
Я вообще другие цифры слышал. У меня есть знакомые, которые делали ЭКО, и они даже не рассматривали это, потому что долго ждать. То ли я что-то не так понял,
за последнее время очень сильно поменялось. Когда ОМС в России только запустили, было ограничено только крупными государственными центрами. Сейчас в рамках государственного частного партнерства, или я не очень точно знаю, как это называется, сейчас очень многие аккредитованные коммерческие центры репродукции получили возможность к ним тоже направлять по квотам. Поэтому доступность стала в разы лучше.
Есть случай или случаи, и про какой-то из них ты даже хорошо знаешь, когда ребенок рождался от 3 родителей.
Да.
Расскажи, как это возможно.
У человека есть... Весь генетический материал человека в клетке, да, содержится не только в ядре. Да, ядро, которое содержит там хромосомы, а есть еще такие маленькие органы клетки, называются митохондрии, которые отвечают за выработку энергии. И в этих митохондриях есть свой маленький геном цепочный. И вот эти вот митохондрии, они переходят нам по женской линии. Как вот есть тест, да, генетический, который говорит, кто был твоим предком по отцовской линии, кто был твоим предком по материнской. Как они это понимают? Что отцовская линия – это Y-хромосома. У всех мужчин есть Y-хромосома, которая, по сути, неизменно идет там, от отца к сыну и так далее. Мама нам не может ее передать, потому что ее у женщин нет. А митохондрии передаются по материнской линии. Соответственно, из сперматозоида в яйцеклетку митохондрии не приходят. Поэтому, условно, все те генетические проблемы, которые есть в Y-хромосоме, мы гарантированно получаем от отца и по отцовской линии. Все генетические проблемы, которые есть в митохондрии, они тоже есть заболевания митохондриальные, мы получаем от мамы. И вот в случае таких заболеваний, и чтобы помочь родиться здоровому ребенку, можно взять, назовем так, донорскую яйцеклетку. Но чтобы не просто донорскую, да, потому что мы хотим, потому что ядро остальное, вся информация в ядре, она нормальная, там, здоровая. Поэтому мы можем пересадить ядро в эту донорскую яйцеклетку, оплодотворить спермой супруга, и таким образом часть там, генома, получается, от сперматозоида у нас от папы, да, да. от супруга, ядро, опять-таки, часть, вторая часть женская от мамы, а митохондрии тоже наследственный материал у нас от донора, то есть от донора яйцеклеток. Получается, ребенок...
От трех второй лет. Мамы.
Ну, второй да. мамы какой-то, да. донор яйцеклеток, да.
Это делается перед ЭКО?
Да.
Собирается вот просто как конструктор, собирается ну, то, что потом...
Это, скажем так, одно из разновидностей, одно из направлений клонирования. То есть забирается ядро из донорской яйцеклетки, забирается ядро из яйцеклетки женщины, максимально очищается и пересаживается на этапе там, митохондриальных пластинок и так далее, митозных пластинок.
А это легально делать?
Да. Ага. И первый ребенок, который родился, он родился в Украине, во всем мире, с этой технологией.
Первый ребенок от трех родителей родился в Украине?
Да.
Без контекста, я думаю, для российской пропаганды это будет вот просто находка, понимаешь? Типа, вот оно, влияние сатаны. А это делал твой друг?
Да, это сделал в том числе в этой... Ты же понимаешь, что это не один человек, который это все ага. делает, это целое гигантское количество людей. Это делал мой хороший друг, профессор, доктор медицинских наук. Ага. Дима. Дима, привет, если ты меня видишь.
И родился здоровый ребенок?
Да.
И это похоже на клонирование?
В целом технология очень похожа. То есть то, что используется для клонирования, в целом оно такое одно отличие. В клонировании должна браться соматическая клетка, то есть не половая клетка, а клетка там любого организма. А здесь брались две яйцеклетки, чтобы максимально упростить и улучшить шансы на данную вещь.
Так, что ты сейчас будешь делать?
Я посчитаю подвижность и параметры спермы для следующего донора, который у нас есть.
Потенциального донора или уже того, кто прошел все ваши отборы?
Он прошел уже все отборы.
И просто принес поделиться для того, чтобы когда-то это пригодилось кому-то из ваших клиенток?
Да. Все данные записываются, время, во сколько он пришел, во сколько произвел образец, во сколько мы начали его считать. Потом каждый шаг, он обязательно документируется.
Вот то есть это
практически блокчейн. Эта цепочка идет до ребенка.
Блокчейновая, в смысле? Закрытая?
Да, да. То есть мы... Здесь имеется в виду, что мы можем отследить путь образца от того, как донор просто подал на возможность стать донором у нас на сайте до ребенка.
Так, что ты сейчас видишь?
Собственно, мы видим сперматозоиды.
А где они? Вот эти беленькие, это все они?
Да, маленькие бегающие клеточки – это сперматозоиды. Они есть мертвые, есть подвижные. Кроме того, есть различные клетки, там лейкоциты, клетки сперматогенеза, то есть которые не созрели. И от этого мы, собственно, собираемся избавиться.
Выглядит как рейв, снятый сверху.
Это называется камера Маклера. Это сетка 10 на 10. Каждая ячейка соответствует 1/10 миллиона в миллилитре. То есть мы считаем минимум 10 клеток, и получается количество клеток в миллилитре. Миллионов клеток в миллилитре.
Так, что ты смотришь сейчас?
Я их сейчас посчитаю. Можно посчитать образец.
Ну, посчитаешь в смысле...
Количество подвижных клеток, количество мертвых клеток, количество других клеточных элементов.
Ну, а как это машина делает?
Нет, это делают мои глаза и руки.
А как?
Это просто опыт. Сейчас есть компьютерная
здесь
система.
Здесь сотни.
Да. Есть компьютерная система, которые могут это посчитать, но по факту это получается медленнее, чем если посчитать вручную.
А, Танян, как здесь что-то можно посчитать? Ну, зачем ты нас обманываешь? Или у тебя компьютер в глазах? А что это за блямбы вот такие, желтые островки?
Где? Вот это?
Да-да-да, вот это. Что это за змейка?
Это похоже на волос, что-то в этом роде.
А-а-а.
Может быть, волокна от салфетки. В любом случае, от этого мы избавимся, от всего вот этого. Клеточка. Посчитать в одной клеточке намного проще, чем в целом поле.
Ты нажимаешь на кнопку?
Я нажимаю на кнопку, это отсчитывает плюс один.
А, все, как в этот, бортпроводники в авиакомпании клацают на эту металлическую штуку.
Да, только здесь пассажиры бегают. И зря говорят.
И не пристегиваются.
И отказываются пристегиваться.
Так, уже сколько сейчас, я смотрю, уже 355.
Это суммарно, это подвижных сперматозоидов в объеме, ага. то есть во всем образце. Здесь получается в среднем 148 клеток. Миллионов клеток в миллилитре.
Так, а сколько клеток всего?
всего...
Ну вот на который ты смотришь, на этой шашечке. 16? Сколько? 36?
Ну, здесь концентрацию. Определяем концентрацию. Здесь получается 148 миллионов клеток живых.
Не-не, я имею в виду квадратиков сколько. Ты по каждому квадратику уже считаешь, да, чтобы не запутаться?
Я считаю 10 квадратиков.
А, всего 10 квадратиков?
Я считаю 10 квадратиков. Это, получается, соответствует концентрации миллионов в миллилитре.
А, то есть 10 квадратиков ты посчитал, и это,
да,
типа средняя от всего получается?
Да. Средняя температура по больнице.
И в итоге какой итог? Сколько подвижных сперматозоидов?
Ну, получается, у данного донора около, в среднем около 100 миллионов в миллилитре подвижных сперматозоидов, а около 50 мертвых. Это хороший образец, это полностью соответствует нормам ВОЗа. Данный образец наслаивать на среду в пробирках. Не знаю даже, как это... Мы сейчас будем отмывать данный образец от мертвых клеток, от каких-то других клеточных элементов, которые там быть не должны. Мы используем, у нас в лаборатории мы используем, называется градиент. Градиент плотности — это специальные шарики, силики. Они позволяют отсеять при небольшом центрифугировании, то есть откручивании, отсеять подвижные сперматозоиды от мертвых, от всего того, что быть не должно в последнем образце. Обязательно мы все подписываем. Всегда у нас только один образец одновременно там, в поле деятельности, чтобы не перепутать. Все сделано для того, чтобы не перепутать ни за что.
Но ты чувствуешь ответственность, когда это делаешь?
Безусловно.
Ну, вот у тебя есть... Вот, ты, по-моему, говорил, что ты контрол-фрик. Как контрол-фрик контрол-фрику. Ну вот как ты справляешься с тем, чтобы не перепутать?
Для этого есть множество механизмов.
Протокол безопасности?
Ну, назовем так, протокол безопасности. То есть это 2-3 раза. Дальше у нас есть политика. Если что-то пошло не так, и у нас есть минимальные сомнения...
Уничтожается.
Уничтожается. Даже если, казалось бы, никаких вариантов, что мы перепутали, нет. Но есть что-то не по протоколу. Мы это уничтожаем. Потому что, как здесь говорят, это zero tolerance для любой ошибки.
Вы без масок тут? А вот если кто-то чихнет вдруг, то что произойдет? Уничтожается сперма?
Нет, во-первых, стекло защищает образец. Мы работаем в специальном ламинарном шкафу. Он отрезает, получается, внешнюю среду от внутренней среды. Поэтому здесь это абсолютно безопасно.
Типа твоя маска — это вот это стеклышко?
Да.
Не знаю, как сформулировать это деликатно, вот, но попробую. Часики тикают. Очень популярная фраза.
Да.
Ну, социально ужасно звучит.
Ужасно.
Но как она звучит биологически? Правильно я понимаю, что биологически она близка к правде?
Да. У женщины, в основном у женщин, у мужчины нет такого ограничения, у женщины достаточно узкое, назовем так, репродуктивное окно. Она начинает быть фертильной, то есть способной к оплодотворению в пубертате, то есть при половом созревании, там 12, 13, 14 лет. Ну, да, больше, иногда чуть меньше, но в среднем тогда. И репродуктивная функция практически полностью увядает к 45 годам, к наступлению предменопаузы и менопаузы. Оптимальным раньше считалось, называется, первородящее до 25 лет. Такой немножко грубый термин медицинский. То есть нужно было родить первого ребенка до 25 лет, чтобы было хорошо. Потом стали этот возраст смещать и смещать. Сейчас он, по-моему, уже за 30 лет. И в том числе потому, что средний возраст рождения ребенка во всех странах, развитых странах мира, он растет. В России он 29,5 лет, в Штатах это 30 лет в среднем, в Европе там достигает 32-33 лет в некоторых странах. И это плохо, потому что биологически все яйцеклетки, которые есть у женщины, они зародились, когда она еще была эмбрионом в животе матери. И мама еще могла даже не знать, что она беременна. А уже тогда у ее будущего ребенка, девочки, все яйцеклетки заложились. И дальше они просто постепенно умирают. Отмирают по разным причинам, старение, не старение. Это первая часть. Вторая часть. У человека очень хитрый цикл репродукции. На самом деле далек от учебников, которые у нас в биологии. Если помнишь, по биологии у нас клетки делятся, называется митоз. Вот брала клеточка, она взяла, пополам поделилась. Вот и стало две клеточки. А для половых клеток это называется мейоз, когда вот это была клеточка, она разделилась сначала на две, а потом еще на две, и получилось четыре. То есть у половых клеток из одной получается 4 сперматозоида, а в случае яйцеклеток получается одна яйцеклетка и там три маленьких, называется, полярные тельца, то есть такие недоклетки. То есть одна клетка забирает из себя всю условную энергию, все, что вообще только можно, от всех остальных. Но яйцеклетка завершает свой цикл деления, то есть она вот образуется после оплодотворения человека. И это ключевой фактор. То есть не сначала она созрела, готовая такая, и пошла на свидание с сперматозоидом. Это происходит до того, как она созрела. При овуляции, то есть когда яйцеклетка выходит из яичника, она только завершает первую фазу деления. Uh-huh. Только завершает. То есть все это время яйцеклетки в женщине в стадии деления. У них просто блок. Биологический блок случается, они вот заморожены в стадии деления. А это на самом деле очень уязвимая фаза для клетки. И радиация, не радиация, какие-то химические агенты крайне могут на это сказаться. Например, почему химиотерапия так отрицательно сказывается на репродукции в том числе? Потому что опухоль – это часто делящиеся клетки, бесконтрольно делящиеся клетки. И химиопрепараты, они нацелены, чтобы замочить вот эти часто делящиеся клетки. Но подспудно, ну, потери, да, невоенного характера, волосы выпадают, потому что фолликулы, да, это часто делящиеся клетки. Страдает кишечник, потому что эпителий кишечника – это часто делящиеся клетки. И в том числе репродуктивная система. Да. Сперматогенез, ну, сперма, потому что это постоянно образующиеся клетки, их много, миллионы клеток. А яичники, казалось бы, они не образуются, но они в фазе деления. Они замерли в фазе деления, очень уязвимом виде, и, получается, химиопрепараты атакуют их. Поэтому клетки, получается, самые... Это сильное упрощение, но, скажем так, самые классные, самые здоровые, генетически правильные яйцеклетки, они овулируют где-то с 20 до 25 лет. И дальше все больше, больше, больше шанс, что уже в своей очереди дождется не очень, назовем так, с какими-то генетическими нарушениями. Поэтому, например, риск развития ребенка, ну, рождения ребенка с синдромом Дауна там, в 20-25 лет это 1 на 1000, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, порядок примерно такой. А в 45 лет это 1 на 15. 1 на 19.
Серьезно?
Да. Это только синдром Дауна. То есть это один из хромосомных патологий, которые связаны с яйцеклетками, то есть именно с женским фактором.
Насколько в этой связи, вот давай просто пофантазируем, или может это уже не фантазия, а люди действительно практически это применяют, насколько тогда рационально с 20 до 25 заморозить яйцеклетки свои, для того, чтобы родить, когда ты будешь к этому готова, молодой, качественной яйцеклеткой родить хоть в 40. Это работающая схема или это какая-то фантазия?
Это идеальная схема. Это реально идеальная схема. Но у идеальной схемы есть изъяны. Да, 23 года, 24 года заморозить, сохранить свои яйцеклетки и сохранить их хотя бы на всякий случай, на будущее. Это идеально, это правильно, супер. Здесь просто памятник. Но подводные камни. Первое. Обычно у девушки в это время нету необходимого количества денег, потому что это дорого для того, чтобы платить процедуру. Раз. Во-вторых, в этом возрасте, ну, наверняка все мы, да, в этом возрасте мечтали о будущем, мы еще молодые, здоровые, семья обязательно случится, вообще вопросов никаких не будет и так далее. То есть, ну, наверное, два ключевых фактора, которые мешают осуществить это.
Да, но ты же понимаешь, что и первый, и второй пункт решается, ну, второй пункт решается просто образованием и изменением нормы. Ну, то есть, когда норма изменится, и типа это будет абсолютно нормальным. 20 лет назад муж присутствующих народах, это выглядело чем-то сверхпрогрессивным. А сейчас мужчина не присутствующий народах, ну, по крайней мере, там, в нашем кругу подвергается обструкция. Вот. И мужиками, и девчонками. А первое, ну, допустим, в сильных экономиках такое могло бы решаться. Не знаю, там, кредитами или долгануть у родителей. Еще раз, в сильных экономиках. Я понимаю, что это как бы не для многих, но тем не менее. И или в сильных экономиках, я думаю, это когда-то могло бы решаться и дотированием государства.
Слушай, я тебе так скажу, это было бы просто идеально с моей точки зрения. Проблема в том, что нету такого даже для онкологических пациентов. То есть тем, которым 100% показано сохранение, чтобы...
Государство не дотирует.
Нет, практически нигде.
Ну, ты знаешь, когда посмотришь выпуск наш про демографию с демографом Ракшой, есть ощущение, что если все так дальше пойдет с рождаемостью в, скажем так, развитых странах, мне кажется, может, они будут просто менять политики и пытаться хоть как-то стимулировать, в том числе таким образом.
На самом деле это крайне полезно, потому что помимо риска рождения больных детей с возрастом, сам факт возможности рождения детей, он сильно снижается. и вероятность условно зачатия. Вот, например, есть такая цифра, статистика, супружеская пара постоянно занимается сексом, здоровый, то есть ничего, проблем нет, занимается сексом в фертильное окно женщины, там, каждые два дня в фертильном окне. Если им там 20-25 лет, вероятность зачатия примерно там 25-30%. Если им 25-30 лет, вероятность зачатия 15-20%. А после 40 лет вероятность зачатия меньше 5. Соответственно, там, если взять год стараний, да, то у молодой супружеской пары, условно, до 30 лет, ну, практически 100% вероятность зачать ребенка в течение года постоянных тренировок секса. А если женщина уже старше 40, вероятность там 10-15%, не выше. Поэтому, говоря о том и помня о том, что средний возраст рождения ребенка растет, и в том числе рождение первого ребенка, сохранив яйцеклетки в молодом возрасте, мы позволяем, пусть будет клише, но мы позволяем этим женщинам поставить часики на паузу.
Интересно ли, вот через 10 лет соберемся, будет ли это норма или нет?
Я бы очень хотел.
Кто замораживает сперму? Что это за люди? Для чего они это делают?
По разным причинам. Первое, на всякий случай. Как, знаешь, Google на всякий случай. Да? Мало ли что может случиться, произойти. Это твой материал, который хранится, твоя биологическая страховка, если можно сказать, чтобы стать отцом в будущем. Мало ли что произошло. То есть просто без какой-то определенной цели. А вторая цель, допустим, делать вазоктомию. Мужчина делает вазоктомию, например, ты можешь условно, не ты, кто угодно. У меня двое детей, мне достаточно, больше не хочу. Делаю вазоктомию, чтобы там, жене там, не мучиться там, с таблетками, вот это вот, не гадать различными способами контрацепции. Ну, на всякий случай, мало ли, на всякий случай. Вдруг там будет вторая жена, либо мы решим там, через 15 лет, блин, давай вспомним старое, нового ребенка, и будет возможность, потому что вазоктомия, по сути, навсегда. Третье – это медицинские проблемы. Допустим, рак, какой-то онкология, лечение может привести к бесплодию. Например, ходжкинская лимфома. Это достаточно молодой рак, средний первый пик – это 25 лет. Это онкогематология, то есть рак крови. Это рак крови. Вылечиваемость 85-90% сейчас. То есть мы очень хорошо можем лечить. Бесплодие 85%. Соответственно, чтобы быть чтобы было будущее потенциально как родителя, можно сохранить. Ну, самый простой пример – рак яичка, например. Да? При раке яичка яичко удаляют. Просто физически не будет возможности производить сперматозоиды где-то в организме.
Зачем яичко 2? То есть я доволен, мне нравится, но...
Ну, я думаю, что это просто свойство симметрии в организме. У нас очень многих вещей двое. Это так эволюция работала. Поэтому яичника 2, яичко 2, ухо 2, глаза 2.
Можно ли заморозить сперму и использовать ее через 100 лет?
Да, легко. По крайней мере, сейчас нету данных, которые говорят, что это невозможно. Мой личный опыт в Москве. 22 года заморозки. Родился абсолютно здоровый ребенок.
Человек был жив, который замораживал?
Неизвестно. Это была донорская сперма.
Что? Донорская?
Это донорская. Была донорская сперма. Замороженная 22 года от момента оплодотворения.
Обалдеть. Бывали ли случаи у тебя, когда замораживали сперму люди для себя, и ее использовали после того, как донор уже умер?
О, это очень сложная проблема юридическая. Не такая сложная в Штатах. Например, здесь сперма может расцениться как наследие человека, как его имущество, можно сказать, замороженный материал. И если это родители, девушка даже, не обязательно жена, девушка, супруга тем более, да, могут использовать. Есть здесь даже служба, называется постмортем заморозка. То есть, допустим, муж погиб. Пусть будет авария, да, там какая-то автомобильная катастрофа, погиб. В течение суток после его смерти в яичках есть еще живые сперматозоиды, которые можно достать, заморозить, сохранить. И это крайне, например, актуально, там, может быть, для солдат, у которых есть жены, да, которые остались, для молодых мужчин. В России с этим большая проблема, потому что...
Прости, и реально это делают?
Да, это реально делают.
То есть специалист, я понимаю, что медицинская работа что только не предполагает, и слава богу, она есть. Человечество благодаря этому развивается, движется вперед. Медицинские работники из трупа вычленяют сперматозоиды.
Да. Собирают яичко. Яичко везется в лабораторию спермиологическую, где выделяются сперматозоиды, они замораживаются.
Это же надо так быстро среагировать и...
Да, здесь это возможно.
Угу. А и есть кейсы, когда люди потом появляются на свет после этого?
Да.
Угу. В России юридически такое тяжело?
В России юридически это очень сложно, потому что с юридической точки зрения договор утрачивает силу с момента смерти подписанта, и начинаются наследственные дела. Наследственные дела у нас 6 месяцев, а биологический материал непонятно, относится к наследованию или не относится. Даже вот замороженных, пусть будет даже замороженный материал, да, черт с ним, с этим экстренным взятием. Очень сложно. Мы писали в нотариальную палату коллегию, да, с просьбой включить, то есть чтобы это было хотя бы определено, что четко, потому что, к сожалению, у нас был и не один раз очень грустные кейсы. Мужчина боролся с онкологией, он заморозил свою сперму, у него была супруга. К сожалению, он погиб, не выбрался. И жена хотела зачать ребенка. Притом даже не первого. Там был второй или третий ребенок. Вот она, сперма мужа. Просто они планировали ребенка, они остановились на время лечения онкологии, они прямо это планировали, это задокументировано. Просто в момент, по-моему, обследования как раз перед планированием беременности обнаружили онкологию, к сожалению, он умер. Ей не дали воспользоваться данной спермой. Потому что клиника расценила, это же донорская сперма. Муж же не может сейчас, прямо сейчас подписаться, что он готов взять на себя ответственность воспитания там ребенка. Потому что обычно супружеская пара подписывает, когда не может, действительно, потому что он умер. Хотя, несмотря на там все доказательства наличия, к сожалению, ей пришлось воспользоваться донорской спермой. Я абсолютно за, допустим, что был определен тайм-аут. Условно, 6 месяцев, пусть будет год тайм-аута по тому, что воспользоваться. Чтобы не было эмоциональных, импульсивных решений, которые повлияют в том числе на ребенка, будущего и так далее. Но я за наследуемость биологического материала, если особенно мужчина указал, кому, при каких обстоятельствах, да, что можно передать.
Ты увеличенно показываешь сперматозоид.
Да. Это увеличение в 1000 раз. Вот так мы смотрим морфологию, строение, то бишь строение клеток. Мы оценим по большому количеству параметров. Форма головки, хвоста, шейки сперматозоида. Он состоит из 3 таких частей. Нормально ли находится у него ядро, то есть наследственный материал, который, собственно, он должен донести. Если у него в норме акросома, это некая органелла, то есть некий орган клетки, который помогает сперматозоиду внедриться в яйцеклетку. И все вот эти вещи мы оцениваем, насколько он идеальный или не идеальный.
По сути, вы качество каждого конкретного сперматозоида оцениваете?
Ну, мы оцениваем, да, качество конкретного сперматозоида, чтобы понять в целом, сколько в экулеате нормальных и ненормальных сперматозоидов.
Чисто в формате урок биологии на 20 секунд. Расскажи строение. Что, вот этот, этот мешок, это что такое? Как называется? Вот это хвост?
Это хвост. Начнем с хвоста.
Да.
Это хвост. Он длинный, примерно в 10 раз больше, чем сама головка сперматозоида, то бишь тельце, я не знаю, как по-другому назвать. Он прикрепляется, называется шейка. Там находится митохондрия, то есть это его некий двигатель, который двигает хвостом. И это, собственно, сама клетка тела сперматозоида, где находится, вот здесь более темное, это ядро. Здесь акросома, то есть которая помогает прикрепляться к сперматозоиду.
А.
То есть вот такой вот живчик.
В яйцеклетку проникает именно он целиком или только мешок?
Ну, наверное, так мешок.
Ага. А как вы называете его? Головка? Научный
термин? Да, головка сперматозоида.
А, так, а хвост куда девается? Просто отцепляется по дороге?
Да, хвост остается на поверхности яйцеклетки.
А, и дальше уже движуха, которая в конце концов приводит к плоду.
Да, то есть ядро сперматозоида попадает в яйцеклетку, они образуют вместе с женским, получается, таким ядром яйцеклетки 2 пронуклеуса. То есть это 2 компонента, которые сливаются воедино, и получается эмбрион.
Человек.
Я не использовал это слово.
Влияет ли что-то на вкус спермы?
Слушай, я не пробовал.
Так.
Но читал, что влияет.
А насколько верно считать, давай, ладно, через себя задам этот вопрос, когда я начинал свою половую жизнь, вот, и в том числе читал разные штуки, считалось, что имбирь и ананас влияют на то, чтобы вкус был получше. Насколько это близко к правде? Насколько это научно?
Смотри, сперма — это биологическая жидкость. То есть она так или иначе образуется из того, что у нас есть в организме. Поэтому это вполне может быть какие-то вещества, которые есть в продуктах питания, попадают в кровь, из крови попадают в простату, которая у нас семенную жидкость образует, и попадают, соответственно, в эукалят. И это потенциально может влиять на вкус. Ага. Как именно, я не знаю.
Нет, вдруг там есть с генетиками или с урологами, ну ладно, противоположного пола или...
Я знаю, что есть исследования, которые показали, что там жены определяли на вкус, чем питался муж накануне, и там что-то даже получалось. Окей. И, например, есть продукты, например, здесь в Штатах есть аспарагус, они называют, по-моему, это ревень, аспарагус.
Нет, аспарагус — это спаржа.
Спаржа.
Да.
Спаржа, которая очень специфически меняет запах мочи. Соответственно, по-другому пахнет. Если изменения в моче, почему они не в эякуляте? Скорее всего, тоже.
Мастурбация — это ок?
Да. Иногда это даже полезно.
Когда, расскажи.
Исследования показали, что при длительном половом задержании у мужчины постепенно угасает репродуктивная функция. То есть может
быть более... подвижность сперматозоидов или половая возможность вести половую жизнь?
Обе функции. И эректильная дисфункция может наступить постепенно, и образование сперматозоидов за счет постепенного падения тестостерона в крови и других мужских половых гормонов. Соответственно, периодическая эякуляция позволяет держать организм мужчины в тонусе.
Что такое периодическое? Вот воздержание в 2 недели, если бывает, это плохо?
Я не думаю, что это как-то влияет. Здесь речь в исследовании была многолетнее воздержание.
Ты выехал из России после начала войны.
Да.
И ты пытался устроиться в разные места. Угу. В итоге через год ты попал в Колорадо и работаешь здесь.
Да.
Ты пытался устроиться в Европе, но у тебя были проблемы из-за паспорта.
Да. То есть я разослал множество, десятки резюме в различные клиники, банки, с которыми очень хорошо мы общались там накануне в конференции. Последняя там была в 2019 году в Европе, в Вене.
У вас узкая тусовка же, да?
Узкая, но не узкая, но неважно. Большинство банков мы общаемся друг с другом так или иначе, потому что действительно очень узкая специальность, там, топ мировых, их 5 топ мировых банков, да, и в каждом банке работает ограниченное количество людей, потому что больше не нужно. И я рассылал, и был либо игнор, то есть мне не отвечали, хотя до этого мы могли прекрасно общаться, в том числе, например, планировать следующую конференцию, которая должна была после 2019-2020 году в Копенгагене. Но ее отменили из-за ковида, там перенесли на более поздний срок. И в том, мы пока еще не знали, в том числе мне советовали, куда условно пойти, куда съездить в Копенгагене. То есть, такое даже неформальное общение было. Uh-huh. После этого полный игнор. Либо максимум мне приходили письма, что спасибо, у вас отличный опыт, но в данный момент мы не рассматриваем никого там в вакансии. В том числе самое такое... Одно было в Испании, прекрасная девушка, которая работала в одной испанской компании, тоже связанной с репродукцией. Она, кстати, украинского происхождения, но, тем не менее, с ней очень хорошо общались, поэтому она вызвалась мне помочь. Она связывалась с кучей клиник и прочее, но резюме было такое, что, к сожалению, у вас красный цвет паспорта, российский, собственно, российский паспорт, поэтому я ничем не могу вам помочь. Тогда я был на тот момент в Грузии находился, и она мне говорила, что сказала, что если у вас получится получить там грузинское гражданство, тогда все возможно было бы по-другому.
Много ли врачей уехало?
Достаточное количество врачей уехало. Я знаю минимум 10-12 человек, притом очень хорошего класса специалистов. Они сейчас в разных странах мира.
Они тоже генетики?
Нет, не только генетики, репродуктологи, эмбриологи, просто ученые, фармацевты, фармакологи ученые, молекулярные генетики, молекулярные протеомщики, то есть которые белками занимаются. Абсолютно разный спектр ученых.
У нас было ровно пара часов, чтобы выбраться в город, и ты сказал, что если показываешь что-то, то вот это место.
Да.
Что это за место?
Это Red Rocks Amphitheater. Это одна из самых высокогорных концертных площадок мира. Ей около 100 лет как концертной площадке, но она известна задолго до того, как место, не знаю, веча индейских племен, которые собирались здесь.
Между скалами.
Да, здесь две скалы боковые. Скала с той стороны, которая отражает звук и делает просто потрясающую естественную акустику.
Ты на симфоническом концерте здесь был?
Да, я был здесь на симфоническом оркестре. Это было потрясающе. Вечер с подсветкой скал. Симфоническая музыка из «Звездных войн» и «Гарри Поттер». Это звучало безумно красиво.
Блин. 10 тысяч человек, да?
Вмещает? Да, да.
Здесь просто и большие группы выступают, как я понимаю. Рок-группы и Imagine Dragons давали здесь концерт.
Да. Давай.
Я просто не представляю, как это звучит здесь.
К сожалению, я на него не попал, очень хотел, но...
Дорогие билеты?
Да, очень дорогие билеты.
Это сколько они стоят?
От $250 за самые последние места.
Вот где-то здесь.
Вот где-то тоже.
Но это просто тот случай, когда сидячка бы не напрягала, потому что это не сидячка. Здесь все вольны просто стоять и кайфовать.
Так и делают, все берут пледы.
Ох, просто.
Встают, танцуют.
Невероятно. Ты по папе грузин?
Да.
Именно поэтому такое имя?
Да. Это в честь дедушки.
Что оно значит?
Как я находил, это в переводе с древнеперсидского «сердце Родины». Но здесь история очень путанная.
Mm. А у тебя есть какие-то смешные или не очень смешные истории с этим именем? Поскольку ты рос, очевидно, в среде, для которых где-то необычно.
Да, конечно. Ну, в школе, естественно, приходил постоянно драться, потому что приходил доказывать, что я имею право носить это имя, как человек, там, как ребенок и так далее. Но и смешных историй уже... Условно, в студенческие времена среди моих хороших знакомых и друзей большое количество байкеров, мотоциклистов. И во время там, меня вводили в компанию, знакомились с разными людьми, представили, например, «Здравствуй, там, Леха, это Автандил. Здорово, Автандил, как тебя зовут?» То есть были такие вещи. Был момент, когда с назойливой рекламой интернета в Москве мне звонили, девушка спрашивает, как я могу к вам обращаться? Говорю, меня зовут Автандил. Пауза театральная такая, потом аккуратно, так медленно, простите, как я могу к вам обращаться? Говорю, девушка, меня зовут Автандил. Она бросила трубку, видимо, подумала, что я ее послал.
Или типа разыгрывал.
Или разыгрывал.
Ага. Но тем не менее, ты рос нормально в связи с этим? То есть тебя не напрягало?
Это меня закалило. Ага. То, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Пригодилось во взрослой жизни?
Абсолютно точно.
Ты переехал в Колорадо довольно случайно. Я правильно понимаю? Когда ты искал работу, когда ты понял, что не собираешься возвращаться в Россию,
да.
Ты искал работу в самых разных местах, и Колорадо повернулось случайно.
Ой, это даже не совсем Колорадо. История была какая. Я отправлял сотни разных резюме в разные страны мира. Я хотел, конечно, больше в Европу, кажется, она нам ближе и проще. Но в итоге я написал мои... коллеги, с которыми мы очень тесно работали во время Репробанка. Uh-huh. Она была менеджером, там, сотрудником одного из крупнейших банков в мире, там, в Калифорнии располагающемся.
Банков спермы.
Банков спермы, да.
Будем уточнять.
Я ей написал, Таня, я еще сейчас работаю, случайно не осталось, она уже на пенсии была к тому времени несколько лет, не остались ли у тебя какие-то связи, может быть, ты могла бы меня порекомендовать кому-то. И она связалась со своим начальником бывшим, который вообще основатель всей этой области спермбанкинга во всем мире.
Ого.
Он позвонил своему тоже знакомому, который владелец Seattle Spermbank, компания, где я сейчас работаю. Они вышли на меня, и так получилось, что они как раз открывали филиал в Денвере, и мой опыт, экспертиза и прочее оказалось им очень релевантной, и они меня позвали на работу.
У тебя не было этой штуки, как многие врачи, которые из войны уехали из России, у них огромные сложности из-за того, что им нужно либо переучиваться, либо как-то сложно подтверждать, что они квалифицированные специалисты. У тебя этого не было?
Было, но не совсем так. Благо, моя специальность, я закончил медико-биологический факультет, то есть я врач, но больше научный врач.
А.
И в Америке это не совсем котируется как чисто медицинская специальность, поэтому...
Ты больше ученый, чем медик.
Да. Поэтому, чтобы работать, мне нужно было подтвердить мой диплом, просто перевести его, ну, не то, что перевести на английский язык, а оценить с точки зрения американской системы образования. Они оценили как Masters in Medicine, здесь называется Major, то есть основным направлением это по лабораторной медицине.
Ага.
И это достаточно для того, чтобы я работал на своей должности.
Куда проще всего в Америку переехать сейчас?
Я думаю, что в ближайшие зарубежные бывшие советские республики.
Казахстан.
Казахстан, Грузия, Армения, они достаточно лояльно относятся к российскому образованию. Плюс зачастую, возможно, на русском языке эти экзамены сдать, либо просто подтвердить, этого достаточно. А здесь ты должен сдать точно такой же экзамен, как сдают врачи. Даже если у тебя там 30 или 40 лет практики, неважно, ты сдаешь экзамен заново. А американский подход к экзамену, а он очень сильно отличается от нашего. То есть у нас, если человек там специализируется условно в пульмонологии, возьмем, он будет сдавать в основном пульмонологию, терапию, то есть лечение взрослых и так далее. Здесь врач сдает все. От педиатрии, акушерства, кардиологию, пульмонологию, нефрологию. То есть он сдает все вообще за один экзамен.
Но это же очень поверхностно.
Нет, это очень глубоко. Это очень глубоко и очень широко. Это сложно сдать. А потом еще тебе нужно поступить в резидентуру местную, где заново, по сути, отучиться в резидентуре. Но ты уже, по сути, работаешь. Просто не имеешь права, пока ты ее не закончишь, работать сам, самостоятельно принимать пациента.
Вопрос от одного из наших редакторов. Угу. Мой кейс. Мы год пытались завести ребенка. Врачи говорили, вы молодые, все супер, продолжайте. И только через год сказали, сдайте сперму. Я сдал, она была не норм. Почему никто никогда не советует сдавать сперму? Может, это надо сделать таким же нормальным, как тест на ВИЧ или сдачу крови? Анализ стоит 80 евро, зато все сразу понятно.
Ну, к сожалению, не все сразу понятно, но понятно много, если там что-то не так. И это правильно. Если супружеская пара идет целенаправленно к рождению ребенка, mm-hmm. это одно из первых вещей, которые надо сделать. Женщине обследовать яичники, матку, свои репродуктивные органы, а мужчине сдать сперму, получить спермограмму.
Но сейчас больше норма, что типа, людям сразу говорят, что, ну, что типа, надо сдавать на подвижность сперматозоидов.
Это сложно, потому что диагноз бесплодия ставится после года, в некоторых странах после 2 лет постоянных попыток в браке без предохранения и отсутствия беременности. Иногда даже при не очень хороших показателях спермы беременность наступает. Поэтому все очень индивидуально. Но заранее знать, условно, с чем пара имеет дело, это всегда полезно.
Просто, чтобы не терять время
да,
и не париться.
Да, да, да.
И еще из кейса нашего редактора. У меня была низкая подвижность и проблема с морфологией. Два врача сказали, ешьте супы, овощи и фрукты. Меньше нервничайте, больше спите. Я спросил, а таблетки или витамины? Нет, только это. Сперму и правда не выправить медикаментами?
Правда. В некоторых случаях, особенно морфология, можно выправить.
Что только... это морфология?
Морфология – это строение сперматозоида. Ага. Насколько он красивый, подвижный, у него присутствуют все необходимые элементы. То есть такой идеальный сперматозоид считается самым оптимальным, чтобы через сложный путь по репродуктивным путям женщины достичь яйцеклетки и оплодотворить ее. Только здоровый образ жизни, воздух, свежий воздух, овощи, фрукты, витамины позволяют улучшить данный показатель.
Слушай, а мы можем сделать так, что я сейчас сдам сперму? И мы тоже посчитаем, что у меня там с подвижностью и вообще, насколько я фертилен сейчас в свои 39 лет.
Давай.
Ну, то есть, а это будет ориентир. То есть мы поймем, мы возраст знаем человека, который, или вообще возраст не имеет значения?
Возраст имеет значение. Для доноров есть ограничения. Конкретно в нашем штате Колорадо от 21 до 41.
А, то есть у меня последние полтора года остались.
В целом по штатах. По штатам это в основном от 18 до 41, в России от 18 до 35.
Я бы не мог быть донором уже?
Нет. Все. Ты стар, слишком стар. Или суперстар.
Так, раз я прохожу всю процедуру полную, я тогда должен здесь тоже оказаться, так?
Да.
Так, смотри. Смысл. Вы делаете фотки для того, чтобы клиентка потом могла просто оценить, нравится ли ей человек.
Да, потому что выбор он абсолютно индивидуальный. Донор, если он согласился на предоставление своих взрослых фотографий, мы делаем фотографии.
Какой процент соглашается?
Половина.
Половина. Угу. Why you are why?
Извиняюсь за мой врачебный почерк.
Нормально, нормально. На татуре. Так, то есть человек встает вот так вот,
да.
И вы его фоткаете, да?
Да.
Слушай, ну а это же только верхняя часть тела. А вдруг там, я не знаю, у меня там вот такая задница, или наоборот, слишком тонкие ноги. То есть ведь клиентка не видит тогда низ.
Главное здесь лицо, телосложение лицо.
Почему?
Это самая востребованная информация про внешность донора.
А фигура?
Фигура же видна.
Считается рукотворной.
Мы не только лицо фотографируем, мы фотографируем от пояса и выше.
А, то есть полностью от с ног до головы?
Да.
Вот я сейчас дам материал. Сколько теоретически женщин может оплодотвориться? Вот с моей одной сдачи.
Это все очень условно и примерно, потому что зависит от качества материала, который ты сдал, от способности твоих клеток пережить наши процедуры очистки, от способности твоих клеток пережить заморозку, потом разморозку. И от этого всего получается там, от одной пробирки до 10 пробирок.
Ага.
И одна пробирка – это одна возможность применения материала.
А есть, вдруг уследите, какой-то, ну, типа, рекордсмен, человек, который с одного анализа оплодотворил там одного, двух, трех, четырех женщин?
Ну, мы не считаем количество оплодотворенных, мы считаем количество пробирок, которые мы смогли получить. Да, у нас есть рекордсмен, это написано на доске наверху, там, в лаборатории.
Так.
37 пробирок.
После одной сдачи?
Да.
Бык подъехал просто, да? Производитель. Это местный кто-то, американец?
Да, это американец. С русскими корнями, кстати.
А!
Это правда.
Кто-то наложит сейчас. Россия! Я заранее понимаю, что мои шансы невелики, но все равно. Мы же сможем с моей сдачи тоже определить, сколько пробирок с меня может уйти?
Да.
Я морально готов и на ноль, если что. Так уж тоже весьма вероятно. Вот. Но проверим, посоревнуемся с этим американским мустангом.
Ну, узнаем об этом завтра.
Завтра?
Да.
Ну ты нам сообщишь.
Конечно.
Угу. Я сейчас иду сдавать сперму. Но мы договариваемся, что вы это уничтожаете потом.
Разумеется. Мы это в любом случае уничтожим. Мы уничтожаем весь материал тех, кто не прошел полностью обследование.
Я вот просто вот без этих вот всех штук, что типа 100 детей и все остальное, мне это прям не хочется.
Такое невозможно. У нас лимит в любом случае 25 семей.
Ох, окей, все. Мне ни одной новой, пожалуйста, хорошо?
Договорились.
Все.
Сколько у тебя часов воздержания?
У меня больше недели.
Это, кстати, не очень хорошо.
Но... Ну, сорян. Я болел на прошлой неделе и решил не мучить любимую женщину контактом со мной. Подожди, тут из-за камеры раздалось, что Юрец, у тебя воздержание больше недели, это вредно. Это вредно?
Оптимальное качество сперматозоидов?
Да нет, для жизни в целом.
Ладно, вредно себя сдерживать. Да.
То есть, если я захотел, если у меня эрекция и все остальное, то в идеале она должна быть завершена?
Да.
Окей. А если я не оказывался в ситуации, когда у меня эрекция и все остальное эту неделю? Если мы с объектом моего интереса как-то вот обходили друг друга всю эту неделю, это норм или нет?
Самое оптимальное воздержание — это от 2 дней до 4-5 дней. Все, что больше, сперматозоиды начинают умирать. Все, что раньше, они не успевают восстановиться, не успевают выйти в эякулят.
Так, это мы говорим про фертильность?
Да.
А если мы говорим просто про здоровье мужское?
Ученые показали, что те, кто постоянно... себя поддерживают различными образами, у них дольше сохраняется эрекция, отсутствие импотенции у них дольше.
Те, кто поддерживает себя, в смысле, тем, что те, кто мастурбирует...
В том числе, да.
Ага. А какой лимит? Не лимит, а нет. Какой, как типа, ну, ритм считается нормальным?
Нету. Каждого свой. Это твоя чашка. Следуй за мной. Когда закончишь, образец помещается сюда, в этот бокс.
То есть я просто его отношу бесконтактно и ставлю сюда, да?
Да.
Вот так вот, чтобы никто не видел.
Проходи.
Я не сомневался, что ты меня в розовый заведешь.
Телевизор, стул, руки помыть.
Телек мне поможет.
Берешь пульт.
Да.
У нас есть специальный браузер, который ведет тебя...
Леди Лена! Даже Wi-Fi есть. Это на случай, если ты хочешь своего телефона.
Да, если ты хочешь свой телефон, свои какие-то предпочтения, у тебя есть Wi-Fi.
Ага. Есть ли здесь лубрикант?
Да.
Вот это?
Да. Это специальная медицинская смазка, нейтральная, и которая протестирована, не оказывает никакого влияния на эякулят.
Я сперму сдавал один-единственный раз. Угу. Мне там нужно было по другим делам, не связанным с репродукцией. Я должен попасть как можно больше сюда.
Все сюда.
Все? Так, окей. Все, чтобы не получилось, как в Саус-Парке. Я с утра видел сегодня серию. Окей. Ну, ладно. Очень странное ощущение, когда ты уходишь делать эту довольно деликатную процедуру, но знаешь, что за дверью люди, которые в курсе, чем ты занимаешься.
Удачи.
Идеальное место, чтобы про будущее человечества поговорить. Ты, как человек, который связан с демографией, что думаешь?
Я все-таки не связан с демографией, я связан с репродукцией.
А ты... мне кажется, это абсолютно связанные вещи.
Ну, это связанные вещи, но все-таки немножко разные. Наша работа — помогать детям появляться на свет. Особенно в семьях, которые испытывают затруднения с этим делом. А уже сколько появилось, нисколько — это уже задача других людей считать. А эта проблема, на самом деле, многие эксперты называют бесплодие, чума 21 века. Потому что количество бесплодных пар, она резко выросла и продолжает расти. По данным ВОЗ, это 15-18% в развитых странах. В развивающихся странах пока еще...
Почти каждый пятый не может иметь детей.
Да. Каждый пятый в браке, активно занимающийся сексом, имеет сложности с зачатием.
Почему так происходит? Почему это, ну, увеличивается?
Ну, во многом за счет урбанизации населения. Соответственно, население откладывает рождение детей. Средний возраст, например, в России, это, по-моему, уже 29 лет. В Штатах это 30 лет. В некоторых странах Европы, там, по-моему, как раз в Испании 32 года и выше.
Там вообще...
Соответственно, риски растут, фертильность женщин снижается, потому что в основном здесь зависит именно от женщины. У женщины очень узкое репродуктивное окно, то есть это где-то от 16 лет до 40 лет. Дальше очень сложно женщине забеременеть. Есть даже статистика, американская клиника опрашивала там 10 тысяч, по-моему, женщин. Их ожидания, то есть график такой, я могу потом, если все, показать. В течение года. Шансы забеременеть в течение года в зависимости от возраста. Большинство женщин, график был 100%, да, ну и к 40 годам он падает. А реальный график, он вот такой. И поэтому женщина думает, что забеременеть это несложно. По факту оказывается очень сложно, и иногда 3-4 года. Дальше, если начинаются проблемы, допустим, в молодом возрасте, там 22-23 года вышли, женились, активно занимаются сексом, дети не получаются. Ну ладно, мы молодые, ладно, что нам париться. Получится, получится. На самом деле, они, если есть проблемы в этом возрасте, стоит немедленно обратиться к врачу, а не откладывать это на 30, 32, 35 лет, а когда уже реально сложно что-то помочь.
А что считать проблемой? Проблема — это если вы планировали детей, но не получается. То есть не надо думать, что все, лучше провериться.
Да, именно так. Потому что раньше на Руси, как говорится, думалось, что во всем, если в семье нет детей, это виновата женщина. На самом деле сейчас давно доказано, что это не так. И примерно равный вклад, что у мужчин, что у женщин, 50 на 50 бесплодие.
Бесплодие у мужчин и женщин примерно одинаковое?
Примерно,
да. А урбанизация, друзья, какая связь? То, что люди просто как бы живут в городах и поэтому позже рожают? Или то, что они живут в городах, и это как-то сказывается на их здоровье?
Это сказывается на здоровье, просто это обычно связанные вещи. Когда человек приезжает в город, ему нужно купить дорогое себе место, он не подселяется к своим родителям условно в дом с пристройкой. Поэтому так или иначе откладывается рождение детей ради карьеры, что у женщины, что у мужчины. Поэтому дальше откладывает.
А есть, ну, как факт, что мы просто менее здоровые люди, чем те, кто были там 50-100 лет назад?
Ну, это, на мой взгляд, очень спорное утверждение, потому что у нас есть антибиотики, у нас есть современные лекарства, у нас есть какие-то другие вещи. И как некоторые граждане призывают вернуться к истокам, да, жить как наши предки 100 лет назад, которые, может быть, ярко жили, но умирали лет 35-40.
Да.
Поэтому я все-таки выбираю современную жизнь, современную медицину и прочее. То, что мы постоянно сидячие, у нас работа. Мы едим очень ультрапроцессированную еду. То есть не какое-то нормальное мясо, нормальные овощи, фрукты, которые помогают поддерживать здоровье. Мы там бургеры, не бургеры, картошка фри, жареная в масле. Вот это все очень отрицательно складывается на репродуктивное здоровье.
Очень символично, что мы с тобой говорим про репродуктивное здоровье и делаем это на фоне подъемного крана, который появился здесь случайно. И то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Везде символизм.
Везде.
Правильно ли я понимаю, что супер ответственные родители сейчас, вот новое поколение, они обязательно еще делают генетические тесты?
Да.
Для того, чтобы, давай объясним на пальцах, для того, чтобы понимать, какие есть заболевания.
Да, какие есть риски, потому что каждый из нас носитель каких-то заболеваний. Мы здоровы, но у нас может сидеть какие-то заболевания. И задача, наша макрозадача, не передать эти заболевания будущему ребенку.
Так, а вот, допустим, мы сделали, можно ли сделать так, вот ты с любимым человеком делаешь этот анализ и понимаешь, что риск того, что если вы вместе будете попробовать зачать ребенка, риск того, что ему передастся какое-то заболевание, огромен.
Угу.
Вот такое бывает?
Да, такое бывает, конечно.
А огромен — это что такое? Это типа 60% или 99%?
Ну, смотри, если это аутосомно-рецессивное заболевание, о котором мы говорили, то есть когда мы носители, то есть у нас есть один больной ген, у нас есть второй здоровый ген от другого родителя, и этого достаточно, чтобы быть здоровыми. Тогда вероятность того, что ребенок получит оба больных гена, 25%. Чисто математика.
Так.
И это считается высокий генетический риск. Это очень большой риск.
1 из 4.
Да. Да.
Бывает ли, что это влияет на желание людей иметь общего ребенка?
Ну, конечно. Все психологически и до недавнего времени, по моему опыту, не квалифицированные врачи, мы говорим именно про Россию, да, часто говорили, ну, вам лучше не рожать.
Хотя вместе, нас... в смысле?
Ну, вообще, да, женщина, вам лучше не рожать. У вас есть какая-то проблема генетическая, не рожайте. Хотя сейчас есть пренатальная генетическая диагностика. То есть во время беременности можно провести диагностику и понять, здоровый ребенок и больной, или больной. Сейчас есть преимплантационная генетическая диагностика. То есть во время процедуры ЭКО получается эмбрион. От него берут одну клеточку, там, из восьми, допустим, либо это либо это бластоциста, это уже на пятый день развития, берут там несколько клеточек, от оболочки даже уже нет самого будущего там, ребенка, от оболочки там, амниотического пузыря. И по этим там пары клеточек проводят полный генетический анализ на необходимые гены, там, патологию. Можно узнать пол, потому что это генетический признак. Но в большинстве стран мира запрещена селекция по полу. Тем не менее, можно узнать больной эмбрион, либо здоровый, и подсаживать матери только здоровые, то есть которые не имеют заболевания.
А, то есть это все можно сделать?
Да.
Смотри, допустим, конкретная ситуация. Парень и девчонка сделали генетический тест. Там трэш. Ну, то есть трэш в смысле совместимо, но при совместимости огромные риски. Что им делать?
Они идут к генетику, врачу-генетику, и вместе с врачом-генетиком планируют дальнейший как бы, путь. Ну, если у них уже определили данную мутацию.
Прости, значит ли это, что если вот такие риски есть, то им точно надо будет рожать через ЭКО?
Да.
Ага, так, идут?
На самом деле нет. То есть у них есть несколько вариантов.
Да.
Диагностик. Есть пренатальная диагностика, то есть они сами беременеют, проводят пренатальную диагностику, то есть берется, допустим, сейчас по крови матери можно сделать, из крови матери ДНК плода забирает, потому что клетки плода попадают в кровоток матери, а тут забирают, по ней делают диагностику. Но, то есть самое, это недорого относительно.
Что это покажет? Может, покажет, что ребенок болен?
Да, тогда придется принимать решение аборт, либо готовиться к рождению больного ребенка.
Да, вот чтобы это...
А ПГД, то есть когда на этапе ЭКО, тогда это обязательный метод.
Так.
Но в таком случае можно забеременеть именно здоровым ребенком изначально.
Так, вот, значит, мы понимаем, что у нас ЭКО, дальше мы идем в генетику, и что делаем? И мы буквально собираем эмбрион...
Нет. Планируем все процедуры, которые нужны, подбираем правильный тест-систему, чтобы лаборатория генетическая была готова к диагностике именно по данному гену, данному заболеванию. Пара идет в клинику ЭКО, которая умеет делать биопсию эмбриона, там, трофэктодермы. И все. И клиника уже в связке с генетической лабораторией. Эмбриолог берет это, забирает одну клеточку от эмбриона, отправляет ее в генетическую лабораторию. Генетическая лаборатория проводит анализ, говорит обратно эмбриологу, какие эмбрионы здоровые, нездоровые. Дальше пациенты вместе с генетиком выбирают, какие эмбрионы они хотят и почему, и подсаживают. Все.
И это сильно снижает шансы на... или просто почти исключает шансы на наследственные заболевания?
Почти исключает. Но опять-таки, мы не можем узнать все. Генетика не всесильна, но...
Ну вот те риски, которые были...
Просто радикально снизить абсолютно.
Давай анализировать.
Давай попробуем. Ну,
я очень волнуюсь. В целом, как чего? Но если вдруг там покажешь, что... Смотри, я готов, даже если не наберется на одну. Понимаешь?
Хорошо, посмотрим.
Объем, очень давай.
Огромный.
Объем огромный?
Да. Копил долго.
Ну, слушай, ну просто неделя воздержания. Поэтому как было?
Могу поздравить.
Че?
Все есть и все бегает.
Да? Вот это все, это дуденыши все, да,
да,
потенциальные?
Да.
Блин, какие. И моя дочь и мой сын, они когда-то были вот такими же, да?
Да.
Кто-то тоже сдал. Знакомый звук.
Есть разные типы сперматозоидов. Есть быстрые, которые быстро бегают. Есть, он, например, вот этот, он вообще без ядра. Ага. То есть он такой пустышка.
Холостой.
Холостой, да. Есть мертвые, совсем мертвые, есть там, условно, малоподвижные, которые мы особо не считаем, они не участвуют в оплодотворении, но еле двигаются. Есть какие-то клетки сперматогенеза, то есть это молодые клетки, которые еще не превратились в сперматозоиды.
Новая волна такая.
Ну, будущие клетки, да.
Слушай, а вот когда человек нефертилен,
здесь вообще ничего не двигается? Или двигается, но просто очень мало?
Ну, да. Разная степень есть бесплодия, есть, когда вообще ничего нет.
Делал такие пробы, когда ты берешь анализ, и там просто вот...
Да, конечно. Ну, таких очень много, на самом деле. Мы 90% всех кандидатов отсеиваем по качеству спермы.
А.
Потому что там нечего сохранять.
Глядя на это, я мог бы стать донором?
Да.
Серьезно?
Притом качество образца, оно выше среднего. Сильно выше среднего. Это серьезно.
Серьезно? Так.
Да. У тебя больше 500 миллионов активно подвижных сперматозоидов в эякуляте. Это очень много. Вооружен и опасен.
Ну, хорошо. Работаем! Блин. Я так волновался.
Не, на самом деле. Я это просто... прям, скажем так, топ-10% образцов.
Да?
Вот что издержание делает же творящее, да?
Yeah, that's a pretty good sample.
Like 550.
Like, yeah, that's a wild phenotelma.
Thank you. Yeah, yeah, yeah. I did my best.
Yeah, good job.
Я просил утилизировать, но нам нужно для эксперимента еще понять, на сколько пробирок это может уйти.
Да.
И мы это поймем только завтра.
Да. Обработаем весь материал, мы его заморозим, мы оставляем маленький объем материала отдельно, чтобы его разморозить на следующий день и понять, какое количество сперматозоидов пережило заморозку.
И рекорд вот там вот у вас зафиксирован 34 пробирки? Или
да, 34 пробирки с одной сдачи.
То есть 34 потенциальных беременности, не назовем это ребенка, 34 потенциальных плода.
На самом деле даже больше, потому что в случае применения, во-первых, могут быть близняшки, во-вторых, если мы используем ВКО, там получается много эмбрионов, а используется только одна пробирка. Поэтому это 34 случая применения, возможности применения донорской спермы.
Ну, ты знаешь, как бы главное, что говорят про мою внешность, совершенно справедливо, что у меня очень вытянутое лицо. А сперматозоиды такие же вытянутые или они в целом, как у всех остальных?
Как у всех остальных.
То есть внешне это уже все дальше происходит.
Да, абсолютно. Ты никогда не отличишь по виду сперматозоида живой, неживой, больной, здоровый, высокий, низкий.
То, какой человек расы, тоже не влияет на абсолютно то, какой сперматозоид.
Нет.
А где различия уже начинают происходить?
В обществе.
Не-не-не, дальше. Ну, просто люди же разные все равно появляются из сперматозоидов. Просто биологически они выглядят одинаково.
Да. Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. А дальше в течение первых трех дней происходит дробление, там 8 клеток и больше. И дальше начинает развиваться, и дальше на определенном этапе подключаются различные гены. Например, пол. Эмбрион до 6 недель совершенно бесполое существо. Только на 6 неделе подключается специальный ген, который запускает развитие по мужскому пути, либо по женскому пути.
А-а-а.
Только на 6 неделе.
Мы вчера снимали, и я сдал тест. Мы увидели подвижность сперматозоидов и должны были понять, сколько, на сколько пробирок тот анализ, который я сдал, тот биоматериал, который я сдал, может разойтись. Ты сказал, что объявишь результаты на этом разговоре. На сколько пробирок?
11 пробирок высокого качества.
Это много или мало?
Это много. Ага. Это очень много.
А что значит высокого качества?
Для нас в нашем банке 20 миллионов активно подвижных сперматозоидов в миллилитре, это некий стандарт качества, мы замораживаем выше. То есть это необходимое достаточное количество для максимального шанса на оплодотворение при внутриматочной инсеминации. Все, что ниже, оно ниже идет, допустим, для ЭКО, либо в том числе для ЭКСИ. Это один из подвидов ЭКО.
Ну, лестно. Слушай, честно говоря, прям я даже не знаю, как реагировать.
Для понимания, средняя цифра от среднего донора, то есть уже полностью одобрено, это 2-3 пробирки.
То есть, переводя на человеческий язык, если бы мы с женой сейчас захотели бы третьего ребенка, шансы на это были бы неплохие.
Максимальные с твоей точки зрения. Имеется в виду, что всегда для оплодотворения нужно двое.
Да.
Женщина и мужчина. Угу. По параметрам спермограммы у тебя все хорошо.
Мы сказали, что у женщины фертильные, как правило, до 45 лет.
Да.
Почему мужики фертильные хоть до старости?
Ну, у них тоже снижается фертильность с возрастом.
Но отец, человек старше отцом в 70, это, ну, типа, так бывает очень часто.
На этот счет есть потрясающая теория. Она пока теория, она не доказана, но есть несколько подтверждений уже определенных генетических. Все просто. Бабушка. Ключевое слово – бабушка. Потому что, например, шимпанзе, ближайшие к нам приматы, они фертильны, самки фертильны до самой смерти. Но им не нужна бабушка. А для человека бабушка критически необходима, чтобы вырастить ребенка. Поэтому если самка будет фертильна, простите, женщина в данном случае, человека, да, будет фертильна до самой старости, она будет беременеть тогда, когда она уже становится бабушкой, она не сможет помогать своей условной дочери вырастить ребенка. И это одна из ключевых теорий, почему у человека вот такое ограниченное окно фертильности. Она подтверждается тем, что гены, которые вызывают менопаузу, в том числе преждевременную, в том числе те же механизмы, которые отвечают за развитие коры головного мозга. То есть чем выше развитие коры головного мозга, тем раньше может в том числе закрыться фертильное окно.
После слов про бабушку, я думаю, сотни тысяч семей русскоязычных, белорусских и украинских, которые находятся сейчас в эмиграции, они просто не могут рассчитывать на помощь бабушек. Они вытерли слезу в этот момент.
Я тоже готов вытереть, потому что ты тоже знаешь, как это тяжело.
Правда ли, что ноутбук нельзя держать на коленях?
Да, это правда. Все просто. Нельзя перегревать.
А если через чехол?
Ну, есть специальные эти подставки для ноутбуков, да, чтобы ноутбук не сдох. Ну и, соответственно, чтобы твои маленькие дуденыши, как ты их назвал, да, не дохли. Могу еще раз повторить.
Нормально, чтобы сперматозоиды не умирали. Какие еще пункты, вот когда у вас к вам донор приходит, я так понимаю, что их можно легко перенести в том и качество спермы людей, которые не доноры, а просто хотят защитить ребенка. Что еще? Что влияет?
Курение. Не надо курить. Спиртное.
За сколько до? Ну, в идеале вообще не курить.
Вообще не курить?
Да. Но за сколько до?
Ну, сперма обновляется за 70-90 дней, поэтому за 3 месяца.
3 месяца. Алкоголь?
Тоже.
3 месяца не пить перед зачатием?
Хотя бы неделя. Хотя бы не пиво.
Так. Договорились.
И немного.
Что переговоры делают? Так, дальше.
Отсутствие запрещенных лекарств.
Лекарств?
Наркотик.
А, наркотик. Так, дальше.
Некоторые лекарства сильно снижают сперматогенез, такие как метотрексат и прочее. То есть у них известное влияние на качество спермы.
Так, дальше.
Кроме того, есть лекарства, которые тератогенные. То есть они могут не снижать качество спермы, но приводить к генетическим нарушениям в сперматозоидах. Их тоже стоит избегать как минимум за 3 месяца до возможного зачатия, либо даже сохранения спермы. Анаболики. Даже однократный курс анаболиков может привести к полному бесплодию.
Вроде все, да?
Активный образ жизни, прогулки на свежем воздухе. То есть чем более мы здоровые, тем более активный и здоровый образ жизни мы ведем, но без перебора. То есть организм любит золотую середину, любит баланс. Условно, много мяса есть нельзя, но и не есть совсем тоже вредно для здоровья. Должно быть просто золотая середина. То есть вести активный образ жизни.
Вопрос от друга. Спермактин полезен? Что это такое, я только не знаю.
Это биологически активная добавка. Скажем так, хуже она делает, возможно, лучше.
Хуже не делает?
Хуже точно не делает.
Расскажи,
это витаминная добавка. Ага. Мультивитамины сейчас по нынешним представлениям являются очень такие как-то controversial.
Противоречиво.
Потому что, с одной стороны, показано, что если человек нормально питается, витамины ему сверху не нужны. Нужны только, если у него есть дефицит каких-то витаминов. А. Это даже может быть вредно. С другой стороны, ну, на мой взгляд, если человек не питается фруктами каждый день, овощами, то это хуже точно не сделает.
Это БАД, по сути.
Да, это и есть БАД.
Есть какая-то короткая вот инструкция относительно того, что люди планируют детей. Алгоритм действий, чтобы это было максимально ответственно и хорошо.
Окей. Первое — сходить, наверное, в женскую консультацию или к врачу, обследоваться. Хотя бы убедиться, что
у
мужчин оба, обязательно, оба, нет никаких инфекций. Женщина привита, допустим, от краснухи. Потому что краснуха, если, не дай бог, заболеть во время беременности, приведет к ужасным последствиям для плода. Дальше. Резус-фактор. Узнать хотя бы группу крови. Потому что если женщина резус отрицательная, а мужчина резус положительный, с большой вероятностью у женщины может быть резус положительный плод, что приведет к резус-конфликту, чтобы его избежать. Можно избежать. Сейчас медицина позволяет полностью избежать, но надо знать. Не по факту уже разбираться, да, а желательно планировать заранее. А в идеале сделать генетику. Есть сейчас панели, преконцепционный скрининг называется. То есть сделать себе самые частые наследственные заболевания. Опять-таки, каждому из нас есть наследственные заболевания. И то, что мы там найдем какие-то частые мутации, каких-то частых генов, это нормально. Это не значит, что мы какие-то там ущербные, там бракованные, нас надо заменить. А просто важно, чтобы не было пересечений, чтобы не было мутаций в одних и тех же генах. Если есть, опять-таки, есть целый спектр медицинских доступных решений, чтобы ребенок родился здоровым. И вот после этого можно начинать. Это будет ответственно и правильно.
Из вашего банка спермы вы ее рассылаете по всему миру?
Да.
Мне казалось, что вот если вот в Канаду, например, вы рассылаете, а зачем? Разве в Канаде нет своих банков?
Там есть, но не хватает. Это достаточно востребованная сейчас история. В том плане донорская сперма, донорские яйцеклетки во всем мире очень востребованы. Есть несколько крупных организаций, которые поставляют по всему миру.
А мне казалось, что чем со спермой это проблема в любой стране не должна быть.
Нет, это очень зависит от законодательства. Например, возьмем Великобританию.
Давай.
Достаточно недавно они ввели бан на денежную компенсацию донорам спермы, там, яйцеклеток. То есть, возможно, только оплатить расходы, такие как такси, там, обед, условно, на время, которое ты...
Но сотку баксов за сдачу не заработал.
Нет. И таким образом они убили полностью данную индустрию. Теперь Великобритания практически полностью зависит от импорта донорского материала с других стран мира.
Чем они обосновали?
Ничем. По заботе о...
Моральной...
тем, что донорство должно быть обязательно безвозмездно, то есть это должен быть акт милосердия. Но, к сожалению, это не всегда так. Мы живем все-таки не в идеальном мире.
Как ты относишься к праву на аборт?
Я считаю, что это неотъемлемое право женщины на ее репродуктивное право. Рожать либо не рожать.
Имеет ли право голоса мужчина в этом?
Да, я считаю, что он имеет определенное право голоса. Но именно определенное, ограниченное. Скорее, формата больше при ЭКО, например. Можно ли женщине подсадить этот эмбрион, чтобы она забеременела, родила ребенка, либо нет. Если женщина беременна, это ее полное личное индивидуальное право выбирать, рожать, либо нет.
Бывают ли случаи, когда пара, например, сдала материал для того, чтобы забеременеть, потом разошлась, женщина может использовать биоматериал мужа? Бывшего?
Нет. И таких случаев очень много. И получается, что женщина и не может уничтожить эмбриона, потому что она не может, это ее потенциальные дети. Но при этом бывший муж не дает согласия на ее использование эмбрионов. И это правильно.
Были какие-то трогательные случаи, когда тебя благодарили или сообщали о том, что ты помог людям стать родителями?
Да, слушай, большое количество, когда... Ну, просто спасибо говорили. Ага. Уже приятно, когда присылали фотографию.
Было что-то особенное? Вот что-то.
Дарили, знаешь, статуэточки, дарили какие-то, то есть самодельные какие-то вещи.
Которые дети уже сделали?
Не-не, сами сделали. Ага. Когда потом приходили с детьми в клинику, приезжали и говорили, вот репробанковский ребенок. Ага. Это было очень круто. Не знаю, насколько это...
Да.
В июне этого года мы участвовали с Денверским банком в параде. Ежегодном параде в июне здесь проходит прайд-парад.
Гей-парад, так.
Это не ЛГБТ-парад.
ЛГБТ-парад, да.
Это даже не ЛГБТ-парад. В этом-то ключевое, вот это вот мое был шок. Я понял, что это не гей-парад. Они участвуют, но это парад жизни, парад радости, парад любви. Там участвуют все, и дети, и взрослые, неважно, стрейт, как бы гетеросексуальный, гомосексуальный. Просто все, такой парад равенства. Равенство, ну, любви, счастья и прочее. Это вот не гей-парад, вот прям категорически.
Так.
И мы с нашим велосипедом там участвовали, мы там ехали, и было очень классно слышать: «О, у меня ребенок от вас, как круто!» Это было очень круто. Из толпы, ну, было большое количество людей, стояли по сторонам. И вот в нескольких местах там женщины кричали. Это было очень круто. То есть ты знаешь, что ты помог, блин. Ты помог этой женщине, это было очень круто.
В чем мотивация твоей работы? Мы провели пару дней вместе, и я вот видел каждый раз, как ты загораешься, когда вот ты рассказываешь про рождение и создание нового человека. И можешь расшифровать свою мотивацию?
Слушай, это очень круто, когда ты помогаешь случиться счастью в жизни людей. То есть когда ты осчастливишь людей, то есть рождение ребенка. Ребенок — это счастье. В большинстве случаев это счастье. И когда ты помогаешь случиться счастью, это очень здорово, это очень мотивирует. Поверь, в разы лучше, чем, наверное, продавать там сигареты на рынке, когда ты, по сути, продаешь смерть, да, так или иначе, опосредованно, а не на бок наркотик. А здесь ты продаешь счастье, не могу так сказать, но помогаешь людям стать счастливыми. Я, честно, бросил считать. Просто бросил считать году так это в 17 или 18, когда количество детей, которые так или иначе родились с моей помощью, перевалило за 500. Ага. Дальше было просто очень сложно и долго считать.
Сейчас, а ты считал, как отмечал на, ну, в экселевской табличке? Или
ну, примерно так, да. А. То есть я примерно анализировал там каждый месяц, сколько родилось еще детей, сколько можно добавить. Дальше просто это уже сложно. Сейчас, наверное, десятки тысяч, но это очень круто. Я очень рад, что я помог такому большому количеству семей стать счастливыми. Я рад, что я помогаю этому. Что я помогаю рождаться новой жизни, а ни в коем случае не отнимаю.
И финальное. В чем сила?
Сила в знании. Точнее, не так. Сила в умении правильно применять имеющиеся знания. Потому что знание само по себе, если ты не знаешь, что с ним делать, оно бессмысленно, бесполезно. Опять-таки, если ты ничего не знаешь, то ты ничего не можешь сделать. Поэтому нужно знать и уметь.